Можете садиться. Хотел бы всем сказать «добрый вечер». Так счастлив находиться здесь в этот вечер. Просто считаю это большой привилегией — быть здесь, в этой замечательной новой церкви, чтобы поклоняться Господу. Мы с нетерпением ожидали этого, чтобы приехать сюда на некоторое время, чтобы пообщаться с людьми и порадоваться благословением. И верю, что мы станем для вас благословением. И поскольку начинается новая неделя, а там, мы знаем, подходит время съезда. Он начнется в четверг. И я услышал сегодня днем от брата Уильямса, что нас ждет большой сюрприз в четверг вечером. Ожидается, что у нас будет брат Орал Робертс. Будет проповедовать в среду вечером. Несомненно, это будет для всех нас большим сюрпризом, потому что брат Орал — это, безусловно, сильный оратор. Мне самому будет очень приятно снова увидеться с ним, пожать ему руку. И мы были в прошлый вечер в Темпе. Я думаю, это было там в ассамблеях Божьих. И у нас, конечно же, было замечательное время в прошлый вечер в Темпе. И у нас было хорошее время в каждой церкви, которую мы посетили здесь, в районе Финикса. И также в Темпе. И мы просто настолько высоко ценим все это, что трудно выразить это словами. У меня для этого очень редко бывает возможность, чтобы просто приехать на один вечер в церковь и выступить перед людьми и братьями-служителями. И это предоставляет мне возможность выразить мою признательность этим людям, этим разным деноминациям и группам людей. Потому что они являются большими спонсорами на поприще, на заграничных поприщах и повсюду. И таким образом я получаю как бы небольшую возможность, чтобы выразить, насколько сильно я признателен им. И мы сотрудничали с независимыми, и, я думаю, Церковь Божья, Ассамблеей и каждая, и за границей, Форсквер, Церковь Божья, Ассамблеи Божьи, и имя Иисуса, и все они, просто все они как будто одно целое, когда мы собираемся вместе для проведения собрания на поле битвы. И вы знаете, здесь дома могут быть понятия, с которыми мы можем не соглашаться. Но когда оказываемся на поле сражения, ну, тогда там нет никаких разногласий. Видите? Я вырос в большой семье. В ней было 10 детей. И мы, мальчики, могли собраться на заднем дворе, и мы дрались один с другим. Ох, ой-ой. 9 мальчиков и 1 девочка. И мы дрались по-настоящему. Но лучше было не приставать к кому-нибудь из нас во дворе перед домом. Потому что если цеплялись к одному, то им приходилось иметь дело со всеми бранхамами, которые появлялись отовсюду. Так что, я думаю, так обстоит дело с детьми Божьими, с церковью. Некоторое время назад я был в Хьюстоне, и у нас там было огромное собрание. И там у меня там было несколько спонсоров. Брат Раймонд Ричи, и Ассамблеи Божьи, и люди из имени Иисуса, и многие другие. И мы там провели сильное собрание, и мы собрались в Доме музыки. Что ж, у нас там было около 8 тысяч человек, я полагаю. И там был баптистский служитель, который хотел вызвать меня на дискуссию по Библии, что божественное исцеление — это неверно. Что ж, я проходил через многое такое. Зачем вечеру пропадать из-за одного неверующего, в то время как тысячи людей сидели там, чтобы за них помолились? Вы понимаете? Ну, тогда он напечатал это в газете, будто я испугался этого. И пожилой брат Босворт, которому около 80 лет, он сказал: «О, позволь мне это сделать». И я подумал о Халеве. Вы знаете, дайте мне взять эту гору. Поэтому я сказал: «Брат Босворт, я не хотел бы, чтобы ты ссорился. Христос не хочет, чтобы мы, христиане, ссорились друг с другом. Если человек неверующий, что ж, он просто неверующий, вот и все. Ничего с этим не поделаешь». И так он сказал: «Ну, дело вот в чем», — сказал. «Если мы это так оставим, после того, как они поместили это в газете, — сказал, — они скажут, что мы всего лишь какое-то сборище, вы знаете. Не знаем, о чем мы говорим. Просто всего лишь искусственные эмоции». Он сказал: «Я хочу, чтобы ты дал мне эту возможность». И я смотрел на него, как он стоял там, почти 80-летний человек, и настолько уверен в этом Писании. Я сказал: «Хорошо, брат Босворт, если ты поможешь мне и пообещаешь, что ты не будешь ссориться». Он сказал: «О, я не буду ссориться». И так он спустился вниз, чтобы сказать репортеру. И, конечно, вы знаете, как газеты могут это раздуть, понимаете? Священники сцепились. вы понимаете. Мы сняли стадион, вынужденное место, и в тот вечер у нас там было примерно 30 тысяч человек. И потом там выявилось, что люди прибывали на самолетах, поездах. Я говорю вам, они прибыли на одногорбых верблюдах, на двугорбых верблюдах и трехгорбых верблюдах. Но они все пили из этого колодца, где хватает места для всех. Из того же самого. Все было вместе. И это, когда я теперь вспоминаю это, то просто получаю от этого сильное благословение. Понимаете, когда действительно наступает напряженный момент, там было одно, что было общим для всех. Мы все верили в Святого Духа и Божественное исцеление. Поэтому все прибыли, чтобы внести свою часть. И таким образом, все мы знаем, что произошло в тот вечер, как Святой Дух взял на себя руководство. Это было тогда, когда сошел ангел Господень. Они это сфотографировали. И потом оттуда ее отправили в Вашингтон, округ Колумбия, для подтверждения. Затем, после того, она была подвергнута тестированию и прочее. И Джордж Лейси, начальник из ФБР, выдал об этом документ. А он является главой отдела ФБР по документированию отпечатков пальцев. Это точно было сверхъестественное существо. Это было воздействие света. Это не было психологией. Он сказал, «Я тоже часто говорил, что ваши собрания были психологией. Я считал, что вы читаете мысли людей». Он сказал, «Но механический глаз этой фотокамеры не заснимет психологию, мистер Бранхам. На линзы было оказано воздействие». Он сказал, «Это здесь». Итак, значит, это было сфотографировано. Это было сфотографировано до того и несколько раз после того. Просто я так благодарен, что знаю. Здесь многие люди видели ту фотографию. Не так ли? Я полагаю, о, у многих из вас она есть. Я так рад знать это. Несмотря на то, что в это последнее время говорили о пятидесятническом движении, но я говорю вам, если взять историю Библии, я как раз изучал историю церкви в последние пару лет, начиная от смерти последнего апостола, Иоанна, на острове, когда он покинул остров Патмос и вернулся, и начал и закончил написание книг и составление их. Его туда отправили за то, что он взял письма апостолов и сделал из этого Библию. И из-за этого его выслали на остров Патмос, после того, как его варили в жире день и ночь, а потом выслали на остров. И он составил эти книги. И кроме того, Бог дал ему последнюю книгу Библии — Откровение. И тогда, обратившись в прошлое, я начал там с его истории, и затем к его последователям, Поликарпу, Игнатию, и многим из них, далее к Мартину, Иринею, Юстину, Святому Колумбе, далее через темное средневековье и до конца, и подошел к Лютеру и Уэсли. И я пришел к такому выводу, что с тех пор, как прошли дни апостолов, во всех тех великих действиях Святого Духа не было ничего, что превзошло бы это последнее действие Господа здесь, в эти последние дни. Мы не осознаем этого, друзья. Теперь происходят такие вещи, чтобы подтвердить Бога. Например, эта фотография Христа, именно с нами, что у них не было в те дни оборудования, с помощью которого это можно было бы сделать. Но теперь человек пытается изобрести что-то, чтобы увести от Бога. А Бог берет именно то самое достижение и подтверждает себя с помощью него. Поэтому это просто «вам никогда не забежать вперед Бога, потому что Он является всемогущим, вездесущим, безграничным». Никоим образом не избежать этого. Нам надо только быть смиренными и служить Ему. Это самое лучшее, что надо делать, насколько я знаю. Мне стыдно, но я думаю, что не знаю, как зовут здесь пастора этой церкви. Я брат Гриффис. Я, несомненно, рад встретиться с тобой, брат. И этому времени, что мы приехали сюда, и этому общению, находиться с вами. Также нам всегда нравится адресовать это таким образом, для тех, кто временно живет на солнечных склонах, потому что мы являемся пилигримами и странниками. Мы заявляем, что это не является нашим домом. Мы — семя Авраамова, ожидающие город, которого художник и строитель — Бог. Это прекрасная местность здесь. Я думаю, что нет ничего похожего на нее, из того, что я когда-либо видел. А я побывал чуть ли не во всех странах мира, и я не видел ничего такого в Европе, Италии, Азии, где-нибудь на Востоке, что могло бы сравниться с Финиксом, Аризона. Вот, это верно. Это самое красивое место, которое я когда-либо видел. Но, о, это будет похоже на проулок в сравнении с тем, что будет в том великом тысячелетнем царстве. Итак, этот не является нашим домом. Мы здесь лишь временные жители, и мы прибыли сюда для этого совместного общения. Находиться здесь и видеть Божью Церковь процветающей, это новое здание и так далее, это для меня является благословением. Да благословит вас Бог. Будьте верными Христу, оставайтесь преданными пастору и трудитесь вместе, все рука об руку, ибо я верю, что пришествие Господа будет вскоре. Теперь, перед тем, как мы обратимся к Слову, давайте обратимся к Автору в молитве, в то время, как мы на одну минуту склоним головы. Перед тем, как мы будем молиться, склонив головы и сердца, есть ли здесь какая-либо просьба для молитвы, и вы хотели бы сообщить о ней, подняв вверх свою руку? Просто в вашем сердце имеется какая-нибудь нужда, и скажите: «Господь Иисус, вспомни меня». Господь видит каждую руку, я в этом уверен. Наш Небесный Отец, мы так счастливы от того, что можем назвать Тебя Отцом, великого Творца Небес и Земли, великого Элоима, Эль-Шаддая, Даятеля Силы, Питающего, Вседостаточного. И через Твоего возлюбленного Сына Он сказал нам: «Если мы придем к Тебе и попросим чего-либо, используя Твое имя», что Он позаботится, чтобы это было даровано. И, Отец, мы верим, что это при условиях. Если мы попросим чего-нибудь неправильного, тогда у нас может и не быть той веры, достаточной для ожидания ответа. Но если мы исследуем сегодня вечером свои сердца, мы не попросим ничего неправильного, но только правильного. Это означает, что Ты простишь нам все наши грехи и преступления. Ибо действительно, Господь, это самое главное. Мы не хотим пытаться входить в Твое присутствие с имеющимся у нас грехом. Поэтому, зная это, каждый день проблемы и дела, которые окружают нас, что мы, может, даже не замечаем этого в своих размышлениях, но когда мы задумываемся о святом Боге, о том, во взоре которого даже ангелы являются нечистыми, тогда мы понимаем, Господь, что у нас нет другого шанса, как только прийти через кровь Иисуса Христа. И тогда мы — дети Божьи. Наши ошибки игнорируются, когда мы признаемся в них. И я молюсь сегодня, Отец, чтобы Ты благословил этих собравшихся, которые подняли свои руки. Ты знаешь, что было за каждой той рукой. Мысль, желание и мотив, и цель для поднятия руки. Я молю, чтобы Ты даровал каждому его просьбу. И теперь, Отец, мы молим за эту церковь. Мы так счастливы, что за это место. Когда мы читаем о прежних временах, когда христиане были так сильно ненавидимы, что они даже не могли проводить собрания, что они были настолько бедные, что не могли бы построить, если бы захотели, и позаботиться об этом, или иметь для этого возможность. И вот сегодня видеть, как возводятся большие прекрасные здания, какая чистота, где находятся люди, могут приходить и поклоняться Богу. Мы так благодарны за это и за пожертвования, что люди своими десятинами и пожертвованиями и вкладами построили этот дом для Господа. Вот, Отец, Боже, я молю, чтобы Ты благословил пастора церкви, ее дьяконов, ее попечителей и каждого члена, который сюда приходит. Пусть она возрастает и возрастает и возрастает. И пусть с этой церкви начнется старомодное пробуждение, которое пройдет по всей долине. Пусть там будут знамения и чудеса, происходящие из этой церкви. Исцеление, спасение. Пусть это будет маяком для всей страны. Даруй это, Господь. Пусть из этого места выйдут прекрасные проповедники, молодые люди, в жизни которых будет призвание Божье, чтобы поехать на миссионерские поля, куда бы их ни позвали. Даруй это, Господь. И сегодня, в то время как мы собраны вместе, пусть придет Святой Дух, войдет в Слово и просто посадит семя в каждое сердце, которое находится здесь, чтобы мы с верой поливали его день и ночь, пока это не превратится в большие деревья для славы Божьей. Исцели каждого больного человека, Господь, который находится в этот вечер здесь. Спаси каждого погибающего, верни обратно всех вероотступников и обнови и наполни заново тех, кто был наполнен раньше. Даруй это, Господь, ибо мы просим об этом во имя Иисуса Христа, Твоего Дитя. Аминь. Теперь я немного опаздываю, как обычно. Оказалось, немного дальше здесь, чем я рассчитывал. Итак, мы завтра вечером будем в каком-то месте. Я полагаю, что они уже объявили об этом. И теперь, если завтра вечером в вашей церкви будет собрание, тогда не приходите. Но если у вас нет собрания, мы будем рады, если вы придете. Мы всегда хотим, чтобы люди оставались на своем посту. Все равно, когда церковь открыта, каждому солдату надлежит быть в своем ряду и на своем месте. Итак, мы здесь гостим, и у нас прекрасное время, как раз предшествующее съезду бизнесменов. И как я уже объявил, брат Робертс будет здесь и начнет служение. Это вечером в четверг. Мы будем очень рады встретиться с братом Робертсом. А потом, я думаю, может быть, в пятницу, здесь будет брат Велмер Гарднер. Не знаю, будет ли он проповедовать в тот вечер или нет. И я думаю, что на мою долю выпало быть здесь в субботу утром, на завтраке. И если на это будет Божья воля, чтобы мне говорить в субботу утром, то я хочу взять тему, если это будет Божьей волей, «Самый подлый из всех, кого я знал». Итак, и затем в воскресенье после обеда я буду снова проповедовать. Поэтому, если вы... Теперь в воскресенье утром, насколько я знаю, нет собрания. И в воскресенье после обеда не будет собрания, насколько мне известно. Теперь, перед тем, как мне начать, Нет, я думаю, что Билли говорил, что он раздал оставшиеся молитвенные карточки. Это верно? Сегодня вечером раздавали молитвенные карточки? Что ж, он раздал часть из них на собрании вчера вечером. Поэтому я надолго задержал людей. Я из тех, кто проповедует долго, 6 или 8 часов. Что-то типа этого. Иногда, когда завожусь. Сегодня вечером я не намерен проповедовать больше половины того. Только, итак, я думал, что мы раздали молитвенные карточки, и поэтому вы сможете уйти домой до полуночи, так или иначе. Значит, после того, как у нас пройдет молитвенная очередь. Итак, если роздана только половина их, и я не знаю слишком много, но чтобы рассказать то, что я знаю, это у меня занимает столько времени. Итак, то, что я знаю, я люблю рассказывать это настолько основательно, что я не спешу, понимаете? Хорошо. Я пошутил, потому что я постараюсь закончить минут через 45. Примерно, и приступить к молитвенной очереди. У меня есть одно небольшое местописание сегодня, которое я хотел бы прочесть и взять тему. И я молю, чтобы Бог благословил это. Если вы захотите прочесть его, когда придете домой, то это Марка, 10 глава и 28 стих. «И начал Петр говорить ему, «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Теперь я хотел бы взять тему, чтобы на этом построить небольшой контекст, оставляя все, и затем через немного времени мы будем молиться за больных. И теперь, те из вас, кто знаком с 10 главой от Марка, что положено в основу, как раз Иисус говорил сначала о разводе, и потом у него случилась одна очень поразительная вещь. К нему подбежал богатый юноша и спросил, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И он ему сказал, «Соблюдай заповеди». Молодой человек сказал, «Я соблюдал их от юности моей. А какие заповеди?» И он рассказал ему, какие это были заповеди. И он сказал, «Я их соблюдал». Он сказал, «Одного тебе не достает. Если ты хочешь наследовать вечную жизнь, быть совершенным, тогда продай все, что имеешь, и раздай нищим. Возьми свой крест и следуй за мной». Давайте последуем за этим молодым человеком несколько минут перед тем, как мы начнем эту тему, чтобы положить основание. Теперь вы понимаете, того человека попросили оставить все, но он отказался от этого. И иногда, если мы используем процветание и богатство и так далее, успех, но этот молодой человек был преуспевающим молодым человеком и все же не имел вечной жизни. Таким образом, иногда успех не всегда означает, что Бог благословляет. Давайте же проследим за ним. Здесь мы видим его в годы его молодости. Молодым, вероятно, красивый и молодой, нарядно одетый парень. В Библии сказано, что Иисус полюбил его. У него, должно быть, была славная, добрая душа. Он, должно быть, был очень приятным. Иначе Господь Иисус не восхитился бы им. Потому что, когда Иисус взглянул на него, он полюбил его. У него, должно быть, было доброе выражение лица, смотрел на него приветливо, на опрятного джентльмена, прямого, открытого парня. И он подошел к Иисусу, может быть, размышляя, с искренностью, и сказал, «Мне хотелось бы узнать, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную?» И когда оказалось, что ему надо расстаться с тем, что у него есть, чтобы иметь вечную жизнь, тогда пред ним встал вопрос, сможешь ли ты это выполнить? И этот вопрос стоит перед каждым из нас. И Иисус действительно попросил его оставить все, что у него было, взять свой крест и последовать за ним. И мы знаем эту историю. Он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Тогда Иисус повернулся и сказал, «Трудно богатому войти в Царствие Небесное, как верблюду пройти сквозь игольное ухо. Но это невозможно человеку». Но, он сказал, «Для Бога это не является невозможным». Давайте проследим за этим молодым начальником. В следующий раз мы встречаем его в Библии. Он никогда, как только он отверг эту возможность последовать за Иисусом, когда это было предоставлено ему, довольно жестко. Вы видите, мы хотим удержать все, что можем, а потом следовать за Иисусом. Но иногда Иисус желает, чтобы мы оставили все. Тогда мы сможем обеими руками обхватить его. Иногда мы думаем так просто потому, что мы ухватились. Напоминает мне об одном случае, о котором я обычно рассказываю, о моих двух доченьках. Они сейчас не такие уже и маленькие, но они довольно-таки большие. Но когда они были маленькими... Одна из них — Ребекка, она старшая, и Сара, она младшая. У Бекки голубые глаза, а у Сары — карие. Но они обе папины доченьки, вы знаете. И вот они ждали, чтобы увидеть меня, когда я приду домой. Они всегда любят увидеть меня. И вот Бекки, она как бы была такая высокая, худенькая девочка. А Сара была маленькая, невысокая, маленький человечек. И вот они не ложились спать в ожидании моего приезда однажды вечером. Я был в отъезде на собраниях, и они знали, что я должен был вернуться. Поэтому они думали, что им надо будет подождать немного. И когда я приду домой, им хотелось меня увидеть. Сказочный человечек, должно быть, помазал им глазки, глазки слиплись, и им захотелось спать. И в конце концов они пошли спать к себе в комнату. А я приехал домой поздно. Итак, я вошел, был очень уставший, пошел спать. И после собраний и так далее, я так сильно устаю, что не могу спать после нескольких недель собраний. И я поспал 2 или 3 часа, встал, пришел в гостиную и просто сидел в кресле. Я сидел там в кресле рано утром, и через некоторое время Бекки перевернулась на другой бок в своей кровати, и она увидела, что уже наступил рассвет, и посмотрела через холл, и увидела меня сидящим там в кресле. Быстро вскочила с кровати и засеменила ко мне на своих тоненьких костлявых ножках. Ну, тогда и Сара проснулась. И я не знаю, делают ли так ваши дети, но, ой, вы покупаете что-то для старшего ребенка, а потом это передается второму. И на Саре была одета пижама Ревекки, и слишком велика, вы знаете, для нее. И она встала с кровати и пришла, и те большие штанины развиваются, и она с трудом могла угнаться за Ревеккой. Итак, Ревекка опередила ее, прибежав ко мне. И она вскочила ко мне на колени, обняла меня обеими руками, просто как бы она была у меня на правом колене, и ее длинные ноги доставали пола. Она довольно хорошо сохраняла равновесие. Это напоминает мне о некоторых первых организациях, вы знаете, которые пришли. Вы знаете, они были здесь долгое время, что-то вроде длинноногих и так далее. Довольно хорошо сохраняли равновесие. И вот приходит Сара, маленькая, юная церковь, знаете, которая не была там долгое время. И вот она увидела, что Бекки обогнала ее. Итак, Ревекка сидела, обхватив меня руками. Она оглянулась, она сказала, «Сара, сестричка, вот что тебе скажу». Она сказала, «Я была здесь первая». И она сказала, «Я взяла всего, папу, и тебе ничего не осталось». Они стараются говорить это нам, вы знаете, постоянно. Сказала, «Я пришла сюда первая, и я обхватила всего папу, и тебе ничего не осталось». Головка бедной малышки Сары поникла. Ее маленькие губки опустились. Она начала было уходить обратно. И появились слезы в ее больших карих глазах. А Бекки положила свою голову мне на плечо, обнимая меня. Я протянул вот так палец к Саре и выставил другую ногу вперед. Вот она подходит и запрыгивает на другую ногу. И, ой-ой, она не могла сохранить равновесие. Ее коротенькие ножки не доставали до пола. Но она сидела на ноге, во всяком случае. Понимаете? Поэтому она качалась вот так. Что ж, чтобы удержать ее и ей не упасть, я просто взял и обхватил ее обеими руками, вот так. чтобы удержать ее. И я держал ее, прижав к себе, и она положила на меня свою головушку. Потом она поднялась и посмотрела на Бекки и сказала: «Вот, сестричка Ревекка», сказала, «я тебе тоже что-то скажу». Она сказала: «Может быть, это так, что ты обхватила всего папу, но чтоб ты знала, что папа обхватил всю меня». Так что это верно. Поэтому примерно таким образом и мы хотим. Мы хотим, чтобы он обхватил нас полностью. И потому для этого мы должны выходить там верою и верить ему. Вот и все. И просто доверяться. Мы не можем этого объяснить, никоим образом этого не объяснить. Мы просто верим этому и принимаем это. Этот богатый правитель, он не отдал себя Христу, и поэтому он ушел. И позже мы его видим, что он так сильно преуспел, что его житницы настолько наполнились, что он сказал: «Душа, успокойся». О, он так преуспел во всем. У него было столько много добра, что не было ни в чем никакой нужды. Но случилось нечто. В следующий раз мы его видим, когда он поднял свои глаза в аду и увидел вдали нищего на лоне Авраамовом. Это произошло из-за того, что он не пожелал оставить все, чтобы последовать за Господом Иисусом. Затем, когда это произошло, и молодой правитель не оставил всего, что он имел, чтобы последовать за Иисусом, это должно было стать ясным Петру. Думаю, что именно он сказал это, то есть задал вопрос, поднял его. И сказал: «Вот, мы оставили все, чтобы последовать за тобой. Мы оставили все. Взгляни, что мы сделали. Мы покинули свои дома, мы оставили свои семьи, мы оставили свою землю, мы оставили все, что у нас было, чтобы последовать за тобой». Это вдруг дошло до него. Может быть, он настолько был захвачен этим трудом, наблюдая за Христом и так далее, что он никогда не задумывался, что он оставил свой дом, он оставил свою семью, он оставил своего отца, свою мать, он оставил все, что у него было, чтобы последовать за Иисусом. Но это именно то, чего запрашивает Бог. Оставить все и последовать за Ним. Это Божье требование. Мы тоже должны это выполнить. Иногда нам надо оставить свои самые сокровенные мысли. Если наши мысли насчет чего-либо противоречат Божьему Слову, нам надо оставить свое собственное мышление и последовать за Ним. Единственный путь, как мы можем следовать за Ним, это следовать за Его Словом, подчиняться Ему. И Божье требование, и Божье необходимое условие, чтобы мы оставили все и последовали за Ним. Но поступая таким образом, иногда мы видим, что нам надо оставить своих друзей. Часто это очень трудно сделать. Вот, для многих людей, когда они впервые вошли во Христа и наполнились Духом. Может, как женщины, у них были какие-то вечеринки, на которые они ходили, каждый назначенный вечер, где они играли в карты по соседству, знакомые со всеми соседями и так далее, и принадлежат к каким-то обществам в своем квартале, и они ходят и играют в карты. И эти женщины, вы знаете, будут говорить что-то об этом. Они не поймут этого. Но все же вы должны оставить это дело, потому что это нехорошо — играть в азартные игры, в карты, и вы должны оставить это, если вы следуете за Христом. Иногда женщины в наших церквах, которые привыкли носить аморальную одежду, такую как шорты и эти хлопчатобумажные брючки, а в Библии сказано «мерзость для Бога, если женщина одевается в такое». Она не имеет значения, как она считает. Она должна оставить это. Иногда мы видим женщин, когда они становятся на путь и получают спасение, они бывало постригали себе волосы, и они хотят быть популярными, как остальной мир. Но они выясняют, что это трудная задача, потому что они станут называть тебя старомодной, если ты будешь одеваться как христианка, вести себя как христианка, жить как христианка. Они будут называть тебя старомодной, но ты должна оставить все, чтобы последовать за Ним. Иисус сказал, то есть Писание говорит, «Кто любит мир или дела мира, в том нет любви Божьей». Верно. Для этого необходимо оставить все. Вот. Когда вы желаете оставить все и следовать за Ним, тогда «Если прибудете во мне, и слово мое в вас, то чего не попросите, это будет для вас сделано». Но вы не можете просить, зная, что те вещи — грех. Вы знаете, что это нехорошо. Библия осуждает это. Игру в карты, курение сигарет, выпивку, ношение аморальной одежды, и потом заявляете, что вы христиане. Если дух, который находится в вас, не осуждает это, тогда что-то не в порядке с тем духом, который в вас. Потому что Бог, кто написал это слово, является словом. И слово находится в вас, и оно осуждает вас. Оно должно. И если он не осуждает, тогда вы обмануты. Как может Святой Дух написать что-то, и вы поворачиваетесь и делаете противоположное Ему, и говорите, что Святой Дух руководит вами? Вы не можете так поступать. Так что курить сигареты, пить виски, играть в карты, стричь волосы, носить шорты и все остальное типа этого — неправильно. Греховно неправильно. И вы ничего не добьетесь, пока вы не прекратите этого. Это прокрадывается в пятидесятнические движения. Как вам не стыдно? Вам должно быть стыдно. Неудивительно, что мы не можем провести пробуждение во всемирном масштабе. Неудивительно, что мы не можем провести пятидесятническое пробуждение. Нечто произошло. Это верно. Мы опустили планки, и происходят такие вещи, которые не должны происходить. Поэтому вы должны оставить все, чтобы последовать за Христом. Вы должны оставить самих себя, свои собственные понятия. Вы должны соответствовать Его Слову. Никогда Святой Дух не будет отрицать ни одного слова из всего, что Он когда-либо сказал. А Библия написана Святым Духом. Так сказано в Библии. И если слова Библии — это Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь Слово стало Духом, обитающим в нас. «Ибо я буду с вами и даже в вас до скончания мира, до завершения». Теперь тот же самый Бог, который написал эту Библию, находится в вас. Вы не свои. Вы умерли для дел этого мира. Вы умерли для своих собственных мыслей. И разум, который в вас, должны быть чувствования, какие были во Христе. Вот. Тогда вы оставляете все, чтобы следовать за Ним. Не ваши собственные мысли, но что Он говорит. Не моя воля, но Твоя, Господи. Тогда вы начинаете выравниваться с Божьим Словом. Мог бы задержаться здесь надолго, но я пройду немного дальше. Но вы скажете, что тогда я получу, если все оставлю? Оставляя все, что я получу, вы можете ожидать того, что мир будет над вами насмехаться. Вы можете ожидать, что мир станет обзывать вас недостойно, по-разному. Они будут вас обзывать так, как только они захотят вас обзывать. Вас будут ставить ни во что, и будете отверженными. Иисус, так как Он был Эммануилом, в Нем пребывал Бог, из-за этого он был настолько странным для своей же церкви, что его собственная церковь отлучила его, как только он пришел. Это были как раз те, кто повесил его на кресте. Именно они осудили его. Он любил людей. Его сердце целиком принадлежало людям. Но он должен был оставить все для того, чтобы следовать за Богом. И таким же образом мы должны оставить все, чтобы следовать за Богом. Теперь, что я получу взамен? Ничего не ожидаем. Я думаю, мы, служители, иногда изображаем это слишком приукрашенным для обращенного. «О, приди ко Христу, все восхитительно!» Но понимаете, это не так в том пути, чтобы говорить, что сладкая жизнь прямо во всем. Потому что никакой христианин, в Библии сказано, «Все живущие благочестиво во Христе будут гонимы». В таком случае, если вас не гонят из-за Христа, тогда там что-то не в порядке. Если дьявол не преследует тебя, он тебя заполучил. Вот и все. Потому что пока он преследует тебя, это знак того, что он тебя еще не достиг. Если же он не преследует тебя, это знак того, что он тебя уже заполучил. Да, так что просто запомните. До тех пор, пока он набрасывается на вас, вы все еще на несколько прыжков впереди него. И просто продолжаете двигаться дальше. «Но все, живущие благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Он сказал, «Радуйтесь и веселитесь, ибо так гнали и пророков, бывших прежде вас». Это верно. Не ходите с поникшим лицом и не говорите: «Что ж, мне не следовало этого делать. Я полагаю, они... Я просто не могу терпеть, когда кто-нибудь ругает меня и говорит, что я старомодный, я это, то или другое». О, вы должны быть чрезвычайно рады, счастливы из-за этого, потому что вы можете нести поношение Его имени и соблюдая Его заповеди. Из-за этого вы так поступаете. Но я хочу сказать вот что еще. Поспешим, насколько сможем. Бог не будет никоим образом в долгу перед любым человеком. Бог не будет ни у кого в долгу. Если вы выполнили это для Бога, оставив все, Бог вам отплатит в 1000 крат. Верно. Бог отплатит вам. Вы оставили дела этого мира, и вещи этого мира, а Бог вам отплатит во много раз больше. Кто из вас свидетели этого? Из тех, что сегодня здесь. Что ж, все мы знаем, что Бог вознаградит. Теперь давайте возьмем несколько персонажей, которые оставили все. Давайте возьмем сначала отца веры, Авраама. Авраам оставил свою землю, собственность, которую владел, и все остальное. Он был вызван из Халдеи, из города Ура. И он оставил свою землю, свой дом, свое родство, и все, и последовал за Богом. Он должен был оставить все, оставить позади. Он оставил свою землю, свою собственность в Халдее, в Уре. Он оставил свою собственность, а Бог дал ему всю обетованную землю. Бог оплачивает с большими процентами. Он дал ему. Там, в тот день, когда он встретился с ним, он сказал: «Встань, Авраам, посмотри к востоку, к северу, к западу и к югу. Все это я даю тебе. Это все твое». Вот в чем дело сегодня с христианами. Бог дает нам это, но мы боимся тщательно рассмотреть это. Когда ты становишься христианином, ты наследник каждого обетования в Библии. Это верно. Все, что Бог обещал, это твое. Это как огромная сводчатая галерея. И одним духом мы все крещены в эту галерею, которая есть Христос. Что ж, если кто-нибудь мне что-нибудь дает, я буду присматриваться и выясню, чем я владею. Я думаю, вот что христианам следует делать сегодня. Выяснить, что у вас есть. Если что-нибудь находится высоковато, что я не могу дотянуться, тогда я возьму себе лестницу и поднимусь дотуда. А если что-то кажется за пределами досягаемости в Библии, что Бог обещал, я встану на колени и вскарабкаюсь по лестнице Иакова, пока не достану этого, потому что это мое. Бог мне это дал. Если божественное исцеление обещано в Библии, а я болен, я буду стоять там, пока Бог не даст мне этого, потому что это обещание. Бог обещал: «Я оставлю мир, Он даст мне Святого Духа». Я буду находиться там, пока Он не даст его мне, потому что Он пообещал его. Если Бог пообещал дать мне желание моего сердца, и желанием моего сердца является нечто правильное, я буду находиться там, пока Бог мне это не даст, потому что это обетование. И я оставил мир, я хочу идти за Ним, и Он будет платить. Я знаю, что это правда. Это совершенно верно. Что он сделал? Он оставил свою землю, свою местность, и Бог дал ему целую область, то есть всю, целый континент, Палестину. Он оставил свой маленький кусочек земли там, может быть, акр, где стоял его дом, его старенький дом, чтобы получить все, что было в Палестине. Хорошо, но сначала он должен был отделиться. Он отделился от своего родства, всех своих родных, прежних приятелей, с которыми он общался, его друзья детства, вышедшие с ним из Вавилона, и все его сестры, и все его знакомые друзья, его помощники. Когда Бог позвал его, он сказал: «Отделись от твоего родства, пойди от этого всего». Вот. Это было трудно, но он расстался со всем своим родством. Почему? Потому что они не согласились бы с ним. Вы можете представить их соглашающимися? Вот пожилой человек 75 лет с 65-летней женой говорит: «Знаете что, я встретился с Богом. Он мне сказал, что у меня родится ребенок от Сары». Ой, они... Его друг, доктор, сказал бы: «Старик спятил». Но он уже купил пинетки и погремушки и все остальное, подготовился к этому, потому что он знал, что у него он будет. Это верно. Это пустяки. Почему? Бог пообещал это. Верно. И даже если та группа людей хотела смеяться над ним и думать, что он спятил, они так поступают с любым верующим. Все из семени Авраамова сталкиваются с тем же самым. Это верно. Когда-нибудь твоя церковь даже исключит тебя. Твои клубы, твои места, к которым ты принадлежишь, твои товарищества в квартале, твои приятели, когда-нибудь твой парень или твоя девушка отвернется от тебя. Но Бог требует от тебя оставить все, чтобы следовать за Ним. Оставь все, что противоречит Ему, и следуй за Ним. Теперь, Авраам, оставив своих родственников, что он приобрел вместо этого? Что пришло вдобавок к тому? Он стал отцом множества народов. Бог сделал его отцом множества народов. Сколь малое он оставил, зато посмотрите, кем он стал. Иисус сказал: «Всякий, кто оставит ради меня, будет иметь отцов, матерей и так далее». Посмотрите, что получил Авраам, оставив все и последовав за ним. Так точно, отец множества народов. Но прежде он должен был отделиться от всего неверия и даже от своего равнодушного теплого брата из членов церкви, Лота. Он должен был отделиться ради этого. От всего, что в себе содержит неверие, вы должны отделиться. Любое, если это вероучение, если вы в церкви, и все, на что вы надеетесь, это вероучение, и не верите слову. Если слово против учения против слова, вы должны будете оставить его. Вы должны будете оставить все. И Бог не благословлял Авраама, пока он полностью не подчинился ему. Авраам захотел взять с собой своего папу, и старик постоянно был для него помехой. В конце концов, он умер. Затем Лот, там возник спор и остальное. И после, когда Авраам полностью подчинился Богу и отделился, и сказал Лоту, чтобы он шел на плодородные земли, куда только пожелает пойти, в Содом, тогда Бог явился Аврааму и сказал: «Возведи очи твои, все это я даю тебе». Авраам был тем, кто отделился. Он был тем, кто отделился от всего, чтобы последовать за Богом. И он является отцом веры. Он тот, которого мы считаем преданным. Обетование было дано Аврааму и его семени. Мы, умершие во Христе, семя Авраамова и по обетованию наследники. Израиль оставил Египет. Они оставили там прежние земли, в Египте, чтобы получить что? Палестину. Они ушли из того ужасного места там, в Египте, от надсмотрщиков. И сегодня очень многие люди, молодые женщины, на улицах курят, выпивают, как мы видели здесь по радио недавно. Полиции пришлось арестовать тех молодых женщин, которые там на улице были как безумные из-за этого дьявольского духа. Завладел ими, что стали танцевать буги-вуги, или как это у них называется, и прямо на улице, и у них произошло помутнение разума. Видите? На самом деле, если бы у молодой девушки была бы хоть капля приличия, у нее или у молодого человека, у одного из них, а это как погонщик, который заставляет их так поступать. Вы оставьте это, Бог вам даст танец. Ой-ой, конечно, Он даст. Он даст вам, если вы оставите тот. Но вы должны оставить все те вещи, чтобы получить это. Вы просто не можете продолжать с ними обоими. Он получил Палестину. Авраам получил, то есть Израиль получил. Он получил Палестину, чтобы жить на этой земле. Они ушли с прежней земли оттуда и получили Палестину, землю, в которой течет молоко и мед. Так точно. Что же они оставили? Они оставили палящее солнце, да надсмотрщиков там, в Египте. Что они получили за то, что оставили тот жаркий солнечный свет? Они получили возможность идти во свете огненного столпа. Оставили то знойное солнце там, чтобы идти во свете Божьего столпа огненного. Какая замена! Я хотел бы принять такую замену. А вы хотели бы? Столб огненный. Ходить под естественным солнечным светом, где их погоняли надсмотрщики, освободиться оттуда и идти во свете Божьем, под руководством силы Святого Духа, столпа огненного, который вел их на обетованную землю. Сегодня то же самое. Выйти из-под света этого мира, от того, что от этого мира, чтобы идти во свете Божьем. Он ведет вас на обетованную землю. Еще они оставили в Египте горшки с чесноком, плотские горшки в Египте. Что они получили, когда они оставили те старые плотские горшки? Они начали есть ангельскую пищу. С небес сходила манна взамен чеснока. Так вот, если вы никогда ничего не ели, кроме чеснока, то позвольте мне вам сказать нечто. У Бога полные небеса ангельской пищи, чтобы накормить вас. Это верно. Ангельская пища. Вот что они получили вместо того, вместо египетского чеснока. Они оставили мутные воды Египта. Что они получили там? Пить из ударенной скалы в пустыне, кристально чистую воду Божью. Они оставили мутные египетские воды, старые деноминационные, несуразные мутные воды. Вот каким образом нам следует иногда поступать сегодня. Оставить то старое вероучение и деноминацию, которая говорит: «Дни чудес прошли, эти парни сумасшедшие, они просто толпа святых скакунов». Оставьте позади эту чушь и приходите сюда. И испейте из источника, наполненного текущего из вен Эммануила, где у грешников, погруженных в реку, исчезают все их пятна греха. Так точно. Оставь эту протухшую мутную воду, где все смешано с сомнениями, и расстройствами, и спорами, и волнениями, и всем остальным, и идут к ночи на свои ужины с супчиком. Варят какого-то цыпленка и продают по 50 центов за тарелку, чтобы оплатить проповедника. Тогда как, если бы вы пришли сюда и подчинились Божьим законам и святым Божьим заповедям, и шли с Богом, вы будете платить десятину, и проповедник будет прекрасно обходиться, если вы только примете Божий способ, как это делать. Верно. Тухлые, мутные воды. Надо пить из скалы. Они оставили позади тех египетских, хвалящих себя врачей, которые говорили: «Мы на сегодняшний день самые умные люди в мире». Они оставили хвалящих себя врачей, чтобы быть с великим врачом. Аминь. Я хотел бы посмотреть сегодня на врача, который вел бы себя так, как это делал великий врач. Те люди пробыли в пустыне 40 лет, и они вышли оттуда, и не было среди них ни одного немощного человека. Там среди них не было ни одного немощного 40 лет. Там находилось свыше 2 миллионов человек, которые тогда вышли оттуда. Сколько младенцев рождается каждую ночь? Сколько больных? А они... Я хотел бы пойти к доктору Моисею и заглянуть в его саквояж и посмотреть, что за предписание он им давал. Вы хотели бы увидеть это? Я представляю себе, что многие врачи хотели бы взглянуть на то предписание. Что ж, я могу вам сказать. Я читал это. Вы хотите, чтобы я вам сказал, что это такое? «Я Господь, исцеляющий все недуги твои». Это все, что у него было. Это все, что ему было нужно. Ибо они оставили хвалящих себя врачей, чтобы быть с великим врачом. Так точно. Они там оставили и людей, которые говорили: «Дни чудес прошли, нет такого, как чудеса, больше нет». Они оставили это, чтобы делать что? Что потом они делали? Оказались прямо в присутствии, где происходили чудеса. День за днем. Аминь. Сегодня люди говорят, что чудес не бывает, с их разумом что-то не в порядке. Это верно. Один человек сказал мне однажды, сказал: «Мне все равно, что ты сделал. Мне было все равно. Я не могу, сколько бы доказательств у тебя ни было», сказал, «я просто не верю этому». Я сказал: «Конечно нет. Ты этого никогда не увидишь. Ты просто слишком слеп, чтобы видеть это». «Это верно». Я сказал: «Это не для неверующих. Это для верующих. Это видят верующие». «Это верно». Человек сказал мне однажды, встретив меня на улице, сказал: «Ты ошибаешься в своем учении». Я сказал: «Это Библия». Он сказал: «Ты ошибаешься». Он сказал: «В таком случае я против тебя». Сказал потом: «Порази меня слепотой». Павел поразил слепотой одного человека однажды. Сказал: «Порази меня слепотой». Я сказал: «Я не могу этого сделать. Ты уже слепой». «Да? Ты... Как я могу сделать то, что твой отец, дьявол, уже сделал?» «Это верно. Ты уже слепой». Человек, говорящий такое, уже настолько слеп, что он не может отличить дневного света от мрака. Он не способен увидеть разницы между жизнью и смертью. Это быть слепым полностью. Так точно. Да, с ними находился великий врач, и они видели происходящие чудеса. Конечно. Ученики, что они оставили? У них были сети, рыболовные сети. Они оставили свои рыболовные сети, чтобы ходить с ним и видеть Его знамения и чудеса, и силу Его, Мессии. Любой, кто не бросил бы ежедневную ловлю рыбы, чтобы последовать за этим, там с ним что-то не в порядке. Они оставили свои сети, полные рыбы. Они начали тащить и получили самый большой улов. Они оставили совершенно все, чтобы последовать за Ним, потому что они верили в своем сердце, что Он был Мессией, и они хотели идти за Ним, чтобы увидеть, будут ли Его как Мессию сопровождать знамения. Они должны были увидеть это. «Я оставил бы все, что угодно. Меня не волнует, что это, чтобы увидеть Иисуса Христа, являющего Себя, особенно когда это проявилось в моей жизни, что я знаю, что я перешел от смерти в жизнь, и я знаю, что Он Мессия. Я знаю, веря Ему по Его Слову, что Он спас меня от греховной жизни, и я знаю, что Святой Дух пребывает во мне. Я вижу Его знамения повсюду, показывающие это. Я знаю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Оставляя все, я хочу оставить все. Я принадлежал к замечательной организации, замечательной церкви, одной из лучших в стране. Но они сказали: «Билли, ты свихнешься и станешь святошей». Я сразу сказал: «Можете хоть сейчас забирать мою членскую карточку, потому что я буду следовать за Святым Духом». Это верно, правда. И вам надо оставить все, это верно, чтобы следовать за Ним. Но тому, кто оставит все и последует за Ним, Бог щедро отплатит богатыми благословениями. Ничто не идет с этим в сравнение. Хорошо. Вот, ученики оставили свои сети, и полные рыбы, рыболовные сети, свое занятие. Они оставили свое занятие, чтобы последовать за Господом Иисусом, чтобы увидеть Его силу, видеть знамения. Те мужи были обученными мужами. Они знали, что Мессии надлежало делать. Они читали там, в Библии. Они понимали, что именно Мессия будет совершать. Они знали, что уже настало время этому произойти. И когда они увидели этого мужа, появившегося на сцене, кто точно соответствовал Описанию, тогда они были готовы, чтобы оставить все, чтобы слушать, что он должен был сказать. Потому что, если это был Мессия, то для них это означало жизнь, потому что они получили приглашение последовать за ним. Итак, они оставили все. Таким образом и сегодня, если это верно, если это послание о крещении Святого Духа в эти последние дни, где Он сказал, что Он изольет на нас и ранний, и поздний дождь, если эти вещи правильные, тогда это стоит того, чтобы оставить все. Следуйте за этим. Иисус сказал: «Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет никогда. Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Верно. «Идите по всему миру, ко всему творению. Уверовавших будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, выпьют что-либо смертоносное, это не повредит им. Если возложат руки на больных, те будут здоровы». Вот то, что Он сказал. «Как Отец послал Меня, так и Я вас посылаю. Отец, который послал Сына, пошел с Сыном и был в Сыне. Иисус, который посылает человека, идет с Ним и находится в Нем, чтобы сделать и сотворить те же самые дела. Вот, Я с вами во все дни до скончания века, и дела, которые творю Я, и вы сотворите». Брат, это лучше, чем прежнее вероучение и мирская чепуха, и принадлежность к чему-то другому там, что отрицает все это. Ой, я думаю, что мы должны быть наисчастливейшими людьми на земле, видеть живого Бога, двигающегося среди нас таким образом, зная, что мы оставили все, чтобы последовать за Ним. Аминь. От этого у меня возникает религиозный подъем. Оставляя все, чтобы последовать за Господом Иисусом. То же самое сегодня. Вы должны оставить все, точно так же, как они сделали тогда. Вы тоже должны так поступить. Теперь вы рассказываете о ком-то, оставившем что-то. Давайте посмотрим вот на что. «Ибо Иисус оставил ради нас. Иисус отказался от всего. У Него был дом на небесах, и Он оставил свой дом на небесах и пришел на землю, и даже не имел места, где Ему преклонить голову». Это верно. Он стал таким униженным, что Он не настолько бедным, что у Него не было даже кровати, чтобы спать. Он сказал: «Лисицы имеют норы, и птицы имеют воздух, небесные, гнезда, но Сын Человеческий не имеет места, где преклонить свою голову». Видите? Но что Он получил за это? Он поднялся настолько высоко, что Ему надо опускать взор, чтобы увидеть небеса. Он пришел в мир, получил самое низкое имя, которое только могло быть в мире. У него было самое низкое имя. Получил самое низкое имя. Обозвали Вельзевулом. Вельзевул — это когда они увидели его вот так различающего там духов, они сказали, «Он гадатель, он Вельзевул, бес». Гадание — это бес. И они называли его бесом, самым низким из всего. Ему дали самое унизительное имя. Он пришел в самый низкорасположенный город. И самый невысокий человек в городе смотрел на него сверху вниз. Закхей. Это верно. В Иерихоне. Точно, он смотрел сверху вниз. У него было самое низкое имя, которое только было тогда на земле. Он пришел в мир незаконно рожденным. Так они называли его, потому что они действительно думали, что тот ребенок родился вне брака. Ему пришлось с этим бороться, во-первых. Потом они обзывали Вельзевулом, самым унизительным, чем могли обозвать. Он оставил свое небесное место и пришел, чтобы принять вот это. Но Бог дал ему имя выше всякого имени в небесах, всякого имени на земле, которым именуется всякое отечество на небесах и на земле. Господа Иисуса. Аллилуйя! Вот так-то. Он оставил. Он был вознагражден. Конечно, Он вознаградил. Хорошо. Он пришел на землю, Творец неба и земли, и у него не было что поесть. Сатана искушал его, постившегося ради нас. Но он принял пищу, о которой не имели даже представления. Однажды он сказал там, «У меня есть пища». Сказали, «Почему ты не приходишь есть?» Он сказал, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Это верно. У него была пища, о которой они ничего не знали. Здесь на земле у него не было убежища, говорили. Ни места, ни дома, ничего ему не принадлежало. Но знаете что? Он стал убежищем для каждого из нас. Бог сделал его убежищем для всего рода человеческого. У него не было своего собственного убежища. Но он — наше убежище. Они столько много говорят об убежищах от радиации. О, вот это да. У нас есть. Это верно. Убежище от радиации. Влезть в какую-то нору в земле. И они мне рассказывают, те бомбы упадут, и от взрыва в земле образуется яма на глубину 150 футов, на 100 с чем-то миль в длину и в ширину. Ой, от этого у тебя сломались бы все кости, если бы ты находился в земле на глубине полмили. Несомненно, это сломало бы где угодно. Но у нас есть убежище. Христос — наше убежище. Аминь. Как я сказал недавно вечером, они были... Россия хвасталась своим предметом гордости, тем, чего достигли. Мы отправили человека в космос первыми. Я не согласен с этим. У нас уже был человек в космосе в течение 2000 лет. Аминь. Верно. Так точно. Ходатай. Так точно. Который восходит на небеса и возвращается в долю секунды. Конечно. У нас есть человек в космосе. У них ничего нет. Так точно. Верно. Хорошо, мы обнаруживаем, что он не имел, ему надлежало стать убежищем для нас всех. Он оставил свое сыновство между ним и отцом, чтобы стать грехом ради нас. Вы знали это? Он не знал греха, сделался для нас грехом. Наши грехи были на него возложены. Он оставил сыновство, чтобы стать грехом. Теперь он может сделать грешников сыновьями. Аминь. Это хорошая сторона. Взять грешников и сделать сыновьями. Когда он оставил свое сыновство, чтобы сделаться грехом, теперь он принимает грешников и превращает их в сыновей. Аминь. Что за привилегия? Так точно. Бог не будет продан по пониженной цене. Никак нет. Ты не можешь так поступить, потому что Бог следит за этим. Его Сын сделался приношением за грех, с тем, чтобы Он мог теперь приобретать, брать грешников и создавать из них сыновей Божьих. Как это замечательно! Да. Теперь, так точно, Он отдал свою силу. Он ослабел, чтобы он смог стать нашей силой. Он является нашей совершенно достаточной силой. Нам не требуется никакая другая сила, кроме силы Господа Иисуса. «Он моя сила изо дня в день. Без Него я упал бы», — сказал поэт. «Как прекрасно! Что вы оставляете? Что вы получаете за то, что вы когда-либо оставили? Ой, оставьте мир! Оставьте ваши собственные понятия! Оставьте ваши сомнения! Оставьте ваши колебания! Оставьте это и примите Его! Верьте Ему!» Говорят, «Вот, так ли это? Дни чудес прошли? Оставьте такого рода представления! Верьте этому!» Кто-то сказал, действительно ли Иисус является исцелителем, или это просто что-то такое, чего люди добиваются психическим возбуждением? Просто оставьте эту мысль однажды. Вот, как ты узнаешь, правильно ли это на самом деле или нет? Это обетование. Вот как ты знаешь. Вы говорите: «О, я думаю, что Святой Дух был для людей прежних времен, очень давно, только для одних учеников». О, этого не может быть! В таком случае, если это так, тогда Библия себе противоречит. Значит, это Божье обетование, что мы можем. Кого не призывает Бог к Святому Духу, вы имеете право прийти. Только оставьте свои собственные представления об этом и примите Божье определенное слово об этом. Вы говорите: «Существует ли такое, что люди могут говорить языками? Или это какая-то нелепость? Или это у них какое-то бормотание?» Отбрось свое понятие. Иисус говорил это. «Верующих будут сопровождать сии знамения. Они будут говорить новыми языками». В Библии так сказано. Так точно. Брат, могли эти знамения, которые я видел на собраниях, могли это быть Бог?
Конечно, мог.
Ну, я видел людей, которые вели всякий образ жизни, и они шли и молились за больных, и те выздоравливали. Иисус сказал: «Никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня». Это верно. Если человек ошибается, взяв Божий дар и делая что-то неправильно, с ним будет иметь дело Бог. Но это Бог все равно. Несомненно, это так, потому что Он лицемер. На этом фоне ты должен был бы сильно засиять. У тебя не может быть единственный путь. Как у тебя может быть настоящий фальшивый доллар, он должен быть сделан с настоящего. И все говорят: «Я не пойду в церковь, я не хочу идти в церковь, там слишком много лицемеров». Что ж, ты меньше, чем они. Ты пытаешься спрятаться за них. Если тебе удается спрятаться за них, тогда ты меньше, чем они. Это верно. Я недавно прочитал в газете статейку, где один пожилой человек, он был и глухим, и немым, и слепым, и он приходил в воскресную школу каждое воскресенье. Его спросили с помощью системы Брайля для слепых. Сказали: «Зачем вы ходите в церковь? Вы не слышите, что говорит проповедник. Вы не слышите никаких песен. Зачем вы приходите в церковь?» И он сказал: «Я просто хочу, чтобы все знали, на какой я стороне. Просто хочет, чтобы и дьявол, и все остальные знали, на чьей стороне он стоит. Я думаю, что это хорошо». Так точно. Что еще сделал Иисус? Он отдал и отказался от своей собственной жизни. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти ваши и мою. Из-за того, что он отдал свою жизнь, он не был обязан умирать. Он сделал это добровольно. Он не был обязан это делать, но он сделал это добровольно, чтобы ему спасти тебя. И он единственный, кто может спасти тебя. Нет ничего другого, что может тебя спасти. Я знаю, что какая-нибудь деноминация говорит, что их церковь спасает тебя. Вы спасаетесь церковью. Вы спасены Иисусом Христом. Или вы погибли. Так точно, вы ничего не можете поделать. Вы не можете сделать ничего, только покаяться в своем грехе. Иисус Христос является Спасителем. Так точно. Он отдал за вас свою жизнь. Теперь, я думаю, что сегодня, в то время как мы заканчиваем, мы могли бы сказать вот это, что нам надлежит, в таком случае, отдать нашу жизнь и наше все, отказаться от мирского, от всего нечестивого, от всего нашего неверия и остального, чтобы следовать за Ним, как сделали те ученики. Вы хотели бы так поступить? Следовать за Ним. Но для чего? Чтобы увидеть Его великие знамения, Его пришествия. Теперь запомните, библейские обетования, что в эти последние дни, как раз в конце времени, появится другой христианский свет. Пойдет ранний и поздний дождь одновременно. Пророк сказал: «Будет свет в вечернее время. Будет день, который не назовешь ни днем, ни ночью». Какого типа этот день? Вроде такого дождливого, пасмурного, унылого дня. Только солнце, конечно, светит высоко над туманами, и тучами солнце светит. И проходя сквозь это, весь этот туман, все же оно дает свет. Так что можно идти, видеть, как двигаться. Вот что у нас было в течение многих и многих лет. В течение 2000 лет. Видите? Мы шли верою, и мы думали: «Что ж, это нормально. Угу. Мы верим, и мы прилепились к церкви, и наши имена записаны в книге, и все в порядке. Мы верим». Мы не видим этих вещей, как те, что он делал тогда, в те дни, давно. Они говорили: «Все то ушло, это позади». И таким образом, это было в течение сотен и сотен и сотен лет. Просто унылый день. Но он сказал: «Лишь в вечернее время явится свет». Так вот, солнце, которое встает на востоке, это то же самое солнце, которое садится на западе. Тот же самый Иисус, который был и излил свой дух на Востоке, на тех людей, является тем же самым Иисусом в эти последние дни, изливает свой дух на западных людей. Он обещал это. Он дал обещание. Он сказал, как было во дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого, как то, что Бог открыл Себя в человеческом теле, сидел там и ел с Авраамом, повернувшись своей спиной к шатру, и сказал Саре, о чем она подумала в шатре. Сказал Аврааму, какое у него имя и какое имя у Сары, и что он посетит их. И Сара не поверила этому и рассмеялась, сидя в шатре. И ангел сказал, «Отчего это рассмеялась Сара в шатре позади того мужа?» Иисус сказал, «Как было в тот день, так будет в пришествии Сына Человеческого». Как я часто говорил, сказал в прошлый вечер, я хочу это процитировать снова, всегда есть три класса людей, постоянно, как Хам, Сим и люди Иофета, три сына Ноя. Всю дорогу есть три класса людей. Теперь мы классифицируем их таким образом, неверующий, притворщик и верующий. Вот как это считается. Это считалось точно так же тогда. Иисус сказал, как было во времена Содома, так будет в это. Авраам, который оставил все, чтобы следовать, теперь вот это, прямо здесь. Он держался того обетования долгие годы, 25 лет. Вот он, теперь ему 100 лет. И он вот здесь на полях. Его стадо становилось тощим, без воды, а Лот жил там в роскоши. Имел все, что только мог пожелать. И здесь была Сара, когда-то самая красивая женщина в той земле. И вот она сейчас здесь, как будто обделенная. А у миссис Лот были эти современные прически с начесом, понимаете, и вся эта чепуха. И она жила там просто роскошно. Она была женой мэра. И она принадлежала к церкви, которая была великой церковью, так точно. И несомненно, что она принадлежала ко всем своим светским обществам. Она даже не хотела оставлять это, что она даже продолжала оглядываться назад. И она превратилась в соляной столб, потому что она любила мир больше, чем она хотела подчиниться голосу ангела. Теперь обратите внимание на три класса. Неверующие, содомляне, половинчатые, тепловатые члены церкви, этим был Лот. Но избранными, вызванные церковью, был Авраам и его группа. Когда эти ангелы, к кому они пришли? К Аврааму и его группе. Верно, они пошли дальше. Двое из них пошли туда, как современные евангелисты. У нас есть сильные евангелисты, которые идут сегодня в деноминационную церковь. Один из величайших мужей в стране, которого мы знаем, это Билли Грейм. И он, несомненно, провозглашает Евангелие тем людям, которые там, вызывая их. «Выйдите из Содома!» Нам не требуется кричать «Выйдите из Содома!» этой церкви. Ей уже следует быть за пределами. Если была вызвана Святым Духом, тогда Содом был окончательно оставлен давным-давно. Это верно. Она оставила Содом. Она живет здесь, вне, сама. Совершенно верно. Отделенная. Само слово «церковь» означает «вызванная», «отделенная». Если ты отделился, твое «выйдите из среды их, не прикасайтесь к их нечистому». Если ты этого не сделал, ты находишься в Содоме. Ты теплый член церкви. В таком случае тебе следует отделиться и удалиться от мирского, и выйти, и жить чисто и свято, ходить в заповедях Божьих. Помните, двое тех ангелов пошли туда. Они не совершили слишком много чудес. Есть только одно чудо, которое они совершили, когда поразили людей слепотой, когда те собирались на них напасть. Что ж, это в точности то, что совершает проповедь слова, ослепляет людей. И эти великие евангелисты сегодня, которых мы знаем, многие из них бывают здесь, в Финиксе. И великие евангелисты, которые вышли на поприще, они не совершают чудес и так далее, но они совершенно ослепляют неверующих, тех содомлян, проповедованием слова, что Иисус Христос — это Сын Божий. Но тогда здесь находится духовная церковь, не естественная церковь и не содомляне, но духовная церковь, кто верит в Бога, которую посещает Бог, как Авраам был на всем протяжении пути. Авраам представляет собой совершенный образ семени Авраамова после него в церкви. Народ из язычников, ради его имени. Царское семя, как я проповедовал в воскресенье. Видите? Вот, эта церковь, она вызванная, отделенная, оставившая все мирское, вышла, чтобы идти со Святым Духом, как сделал Авраам. Мы видели разного рода вещи, как видел и Авраам, происходили. Но какое было последнее знамение, которое он увидел перед окончанием пути? Какое было последнее знамение перед тем, когда появился ожидаемый сын? Авраам ожидал сына. Это верно? А мы? Семя Авраамова? Тогда мы ожидаем сына, обещанного сына, сына Божьего. И Авраам видел таинственные действия Божьи, когда он призвал его в том небольшом свете в тот раз, и жертвоприношение, и утвердил с ним завет, и много раз он встречался с ним по-разному. Но последним было знамение, которое он показал Аврааму, когда он пришел, явившись во плоти, и сидел своей спиной к шатру, и рассказал Саре. Авраам, несомненно, верил этому, что это Бог. Некоторые люди не верят, что это было. Но это в Библии сказано, что это был Бог. Авраам сказал, что этот был. Он назвал его Элоим. Элоим — это великий Творец небес и земли. Теперь, он создал себе плоть для знамения того в последние дни. Видите содомлян, неверующего? Видите церковного члена? Теперь наблюдайте избранную, вызванную. И в этой избранной он проявляет себя в силе Святого Духа, в человеческой плоти. Аминь. Разве вы не видите, что это Мессия? Бог, Христос, представленный в своей церкви. Церковь производит ту же самую жизнь, живя такой же жизнью, совершая те же самые знамения, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. Если бы во мне был дух гангстера, я при себе имел бы пистолеты. Если бы во мне был дух художника, то я мог бы написать картину художника. Смог бы сделать. Если бы на мне был дух механика, я мог бы сказать, что не в порядке с вашей машиной. Видите? И если во мне дух Иисуса Христа, я буду творить дела Христовы, потому что в тебе жизнь Христова. Видите? Проявленный в ком? Проявленный кто? Он был, оставил свое сыновство и сделался грехом, и взял наши грехи, чтобы ему брать грешников и делать их сыновьями. Он стал мной, чтобы я мог стать им. Он стал грешником, чтобы я мог стать сыном Божьим. Он, о, это замечательно, что он совершил. Понимаете? Он занял твое место, чтобы тебе занять его место. Вы сонаследники с ним в царстве. Он стал грешником, подобно тебе. Твои грехи легли на него, чтобы он мог взять тебя и сделать тебя гражданином небес, и посадил тебя вместе с ним в Царстве Божьем. Вот вам, пожалуйста. Вложил свой дух в тебя. И если в тебе есть его дух, дела, которые он творил, ты тоже будешь творить. Теперь посмотрите, что он делал, когда он был здесь на земле. Как он себя проявлял? Ты не можешь бродить где-то, слоняться, ходить в бильярдные и быть вдали от церкви, и оставаться дома в среду вечером, чтобы посмотреть какую-нибудь позорную телевизионную постановку или что-нибудь в таком роде, и оставить свою церковь, и все в таком роде, и ожидать увидеть Христа. Тебе надо оставить все это, чтобы следовать за Святым Духом. Пусть Он проявит себя Мессией, как поступили те первые последователи. Они следовали за Ним, чтобы увидеть Его, чтобы увидеть, что Он был Мессией. Что вы думаете произошло, когда Андрей пробыл с ним весь вечер тогда? Он и Филипп. На следующее утро Филипп пошел в одну сторону, а Андрей в другую. Андрей отправился за своим братом. И как только он нашел Симона, он сказал, «Пойди посмотри, мы нашли этого Мессию». Он знал, что он был Мессия. Почему? Он знал, что собой будет представлять Мессия. Он знал, согласно Писаниям, что собой будет представлять Мессия. Теперь, конечно, иудеи в те времена, у них все было расписано в тех великих больших церквах. «О, когда придет Мессия, раздастся трубный звук в небесах, и Бог заведет ручкой что-нибудь и опустит небесные коридоры, и там будет ангельский салют по всей земле, и сойдет Мессия, скача на лошади по тем коридорам таким образом, с ангелами и оркестрами и тому подобными делами, придет прямо в этот храм, войдет в него. Он будет Мессией, он возьмет жезл, и будет править на земле». Смотрите, насколько отличалось то, как он пришел. Но он пришел согласно Писаниям. «Въедет в Иерусалим, сидя на молодом осле, прибудет кроткий и смиренный». Это верно. Видите? От этого даже пророк изменил свое мнение. Иоанн. Он проповедовал о Мессии с лопатой в его руке, которой он очистит свое гумно. А когда он пришел, кроткий и смиренный. Но Иоанн знал, что это был Мессия, потому что он увидел над ним свет. И он это знал. Он сказал, «Сказавший мне в пустыне, иди крестить в воде, сказал, на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым и огнем». Никто другой не увидел этого. Это увидел Иоанн. Обетование было Иоанну. Никто не видел звезду, за которой следовали мудрецы. И таким же образом это сегодня. Ты можешь здесь сидеть, слепой вдвойне, и никогда не увидеть силы Божьей. Ты никогда не сможешь этого понять, пока Бог не откроет твоего «Все, кого Отец дал мне, придут ко мне, и никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его». Вот и все. Это решает дело. Теперь мы узнаем, что они оставили все, и они последовали за ним, и увидели, что он Мессия. Андрей пошел и рассказал Петру. Сказал, «Ты знаешь, что наш Отец говорил нам?» Что-то типа этого, вероятно. «Мы знаем, когда Мессия придет. Моисей сказал нам, что Господь Бог наш воздвигнет пророка, подобного ему. И мы знаем это, нас учили. Если среди нас будет кто-то, кто духовный или пророк, и сбывается то, что он говорит, тогда слушайте его. Если не сбывается, тогда не слушайте его». И мы знаем, что Мессия будет не только пророком. Он будет Богом-пророком. Поэтому этот муж и есть тот человек. Откуда ты знаешь, Андрей? Просто пойди посмотри. Пришел туда, и как только он предстал перед Иисусом, Иисус сказал, «Тебя зовут Симон, и ты сын Ионин». Он узнал прямо тогда, что это был Сын Божий. Вот приходит Филипп с Нафанаилом. Сразу, как Нафанаил подошел к нему, узнал, они могли, думаю, у них был большой разговор, говорили об этом, идя туда. И о том, как он сказал Петру эти вещи, и дал ему другое имя, и сказал, как его звали, и его отца, и так далее, об этом. Ты знаешь, Мессии надлежит быть пророком. Что ж, вот он подходит тогда, предстает перед Иисусом. И Иисус сказал, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал, «Равви, когда ты знал меня?» Он сказал, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под деревом, я видел тебя». Он сказал, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Это решило дело для него. Бедная, несчастная женщина, непристойная, низкая, жившая с шестью мужчинами. У нее было пять мужей, и тот, с которым она жила, не был ей мужем. Пришла однажды к колодцу, чтобы почерпнуть воды. И когда она нажала рычаг колонки или спустила ведро на вороте, чтобы достать воды, и когда она начала поднимать его, она увидела человека средних лет, сидящего там, иудея. Сказал, «Женщина, принеси мне пить». Она сказала, «У нас сегрегация, так не... Здесь нет такого обычая, чтобы тебе, будучи иудеем, просить у меня, самарянки, чего-то такого. Мы не общаемся?» Он сказал, «Но если бы ты знала, кто говорит с тобой, то ты просила бы у меня пить. Ты просила бы у меня воды». Они продолжали разговаривать некоторое время. Что он делал? Пытался выяснить, что за проблема была у нее. Вот, Иисусу надо было пройти через Самарию. Запомните, он отождествил себя только с иудеями и язычниками, это был народ Хама и Сима. Видите, народ Иофета был оставлен. Мы, англосаксонцы, были язычниками, поклонялись идолам в те времена. Запомните, почему он не открыл себя, Иисус, когда он был здесь на земле, язычником, таким же самым знамением, чтобы показать им? Потому что язычники не ожидали никакого Мессию. Иудеи ожидали Мессию, и самаряне ожидали Мессию. И он проявил себя Мессией в том, что рассказал Петру, тому самому, кому он вручил ключи царствия, и Нафанаилу, и слепому Вартимею, когда своей верой остановил его, и женщине с кровотечением, и так далее, иудеям. Но здесь он сейчас перед самарянами. И он пришел к самарянам, чтобы показать себя как истинного Мессию. Так вот, в течение сотен лет и иудеи, и самаряне верили, что должен был прийти Мессия. Поэтому, если Мессия был на земле, это дело Мессии – проявить себя. Взгляните на старого Симеона в храме с таким свидетельством. «Я не увижу смерти, пока не увижу Христа Господня». И в тот самый момент, как Мария принесла младенца, Святой Дух проговорил к Симеону. Он прошел прямо туда, где он находился, вот так, и поднял свои руки и сказал, «Отпусти ныне раба твоего с миром, по словам твоим, ибо видели очи мои спасение твое». Симеон не смог уже дожить до того времени, чтобы увидеть, как он совершит свой мессианский труд. Но он засвидетельствовал, что это был он. Но он представил себя людям Мессией, этим Богом-пророком. Той женщине, когда он с ней разговаривал, сказал, «Пойди, позови своего мужа и приди сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Сказал, «Правду ты сказала. У тебя было пять, и тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе». Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, он нам расскажет эти вещи. Это будет знамение Мессии, когда он придет. Он будет тем, кто расскажет нам эти вещи». Иисус сказал, «Это я». Вот говорю с тобой. Тут же она оставила тот кувшин и побежала в город. И говорила мужчинам в городе: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне, что я сделала. Может, это сам Мессия? Разве не этот знак должен показать нам Мессия?» Больше он не сделал этого ни одного раза перед кем-либо из них. Но сказано, что люди из того города уверовали в него по свидетельству этой женщины, что он Мессия. Аминь. Теперь настало время язычников. У нас было 2000 лет сомнений, взлетов и падений, организаций, разветвлений и споров, и волнений, и суматохи, и борьбы, и всего остального. Богословы и семинарии, и чего только не было. Теперь, если он позволил тем самарянам и иудеям дойти до того, кто оставил богов этого мира, чтобы служить Богу и ожидать пришествия Мессии, и Мессия представил себя иудеям таким образом в тот день, а он не может нарушать свои правила. Он не такой отец, который для одного делал бы что-то одно, а для другого что-нибудь другое, совершенно другое. Он тот же самый Иисус. Верно. Теперь здесь у нас было 2000 лет. Святой Дух сошел на нас. Мы говорили на языках и видели знамения и чудеса и так далее. Теперь последнее знамение, которое увидел Авраам перед тем, как вернулся обещанный сын, это был Бог, явивший себя в теле, ел, пророчествовал и показал то же самое знамение, которое Иисус показал, когда Он был здесь как Мессия. Теперь Иисус пророчествовал и сказал, что будет таким образом. И, друзья, тот час настал. Те иудеи стояли там. Когда они увидели, как Иисус сказал тому человеку, они сказали, они должны были ответить своему собранию. Они знали, что это было совершено. Поэтому они ничего не могли с этим поделать. Они должны были ответить своему собранию. Поэтому они сказали, «Этот человек Виэльзевул». Они так рассуждали мысленно. «Этот человек Виэльзевул, понимаете, потому что он предсказатель, какой-то телепат или что-то такое. Он Виэльзевул». Иисус уловил их мысли. И Он повернулся к ним, и Он сказал, «Вы говорите это против Меня, Сына Человеческого, я прощу вам, но напротив, однажды придет Святой Дух, чтобы творить те же самые дела, и тогда сказанное против Него не простится ни в этом мире, ни в грядущем. О, брат, я так счастлив, что имею сегодня пятидесятническое благословение. Аминь». Несомненно, братья, вы из Церкви Божьей, Форсквер, Ассамблей Божьих и из разных. Это прекрасно. Это только продолжайте движение. Не, только держитесь вровень, понимаете? Только не думайте стянуть одеяло с другого вашего брата, также из другой организации, у которого просто столько же Святого Духа. Бог дал Святого Духа послушным ему, поэтому другой брат получил тоже, понимаете? Так что дай и ему укрыться, это все нормально. И давайте собираться вместе и радоваться. Мы оставили мир. Мы семя Авраамова. Мы семя Христова, обетованное семя. И вот мы появились прямо здесь. И что было тем последним, что Он дал нашему отцу Аврааму? Тот знак перед Содомом, перед сожжением и появлением Сына. Вот, как раз перед пришествием обещанного Сына и сожжением Содома, Бог дал обещание через Иисуса Христа, что это будет в точности, как это было во дни Содома. Посмотрите на мир сегодня. В мировой истории никогда не наблюдалось столько извращений, сколько у нас сегодня. И моя почта завалена письмами от плачущих матерей отсюда из Калифорнии. Почитаешь газеты, где об этом извращении? Ой, в Калифорнии это изменилось, я думаю, примерно подскочило на 30%. Это год назад. Извращение. Это повсюду. Разврат. Школы, религиозные школы, вынуждены исключать людей из их школ. Тяжкие времена, приходится выгонять. Извращение, изменение естественного поведения, точно как было в Содоме. Мы видим, что это вот так. Посмотрите на Билли Грэйма, посланника от Бога, который там несет это Евангелие. Теперь, что насчет церкви, избранной? Ей тоже надлежит получить знамение, не так ли? Она обязана иметь его. Я верю, что сегодня мы оставим все наше неверие и уверуем в Господа Иисуса, и последуем за Ним, и увидим Его знамения последнего времени, ибо Он обещал, что оно здесь будет. Давайте склоним головы. Есть ли здесь кто-то, кто сегодня не знает Его как своего Спасителя, и вы хотели бы оставить все прямо сейчас и последовать за Ним? Пожалуйста, поднимите вашу руку, скажите, «Помолись за меня, брат Бранхам. Я хотел бы это сделать, быть настоящим христианином». Благословит вас Бог. Есть ли еще кто-нибудь? Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит тебя Бог и тебя, брат. Еще благословит вас Бог, сэр. Я хотел бы оставить все. Я сделаю это, брат Бранхам. Я хочу спросить кое-что. Брат, сестра, я не хочу кого-либо обидеть. Но понимаете, ты, на тебе лежит ответственность за слово. Если пребудете во мне, и слова мои в вас. Иногда мне приходится говорить вещи, которые меня огорчают, особенно моим сестрам, потому что ты понимаешь, что сатана использовал именно женщину вначале. Бог выбрал мужчину, сатана выбрал женщину. Она была благословенна, конечно, стать инкубатором, который принес Иисуса Христа на землю. Вот. Он не был ее сыном. Все вы это знаете. Иисус ни разу не назвал ее матерью. У нее не было никакого... Здесь смешанная аудитория, но послушайте меня. От Марии не было никакой спермы. Все было сотворено, непорочно, Богом. Дух Святой осенил. Вот почему Иисус не мог назвать ее матерью. Он не был ее частью. Ни в чем. Она была только инкубатором, который Бог использовал для рождения дитя. Потому что если бы там было хоть что-то от той женщины, что частично было бы в том мальчике, в том младенце, та женщина, вы понимаете, взрослые понимают, что я имею в виду, там должно было бы произойти какого-то рода зачатие, какая-нибудь семенная жидкость была бы от той женщины. Из-за этого, в таком случае, это было бы совершенно подобно половому акту со всемогущим Богом. Не могло быть. Бог сотворил ребенка и яйцеклетку, и кровь, обе клетки. Женскую и мужскую Бог сотворил. Вот почему это тело воскресло. Конечно, он был первым из воскресения. Поэтому он никогда не называл ее матерью. Они сказали, «Там твоя мать ищет тебя». Он сказал, «Кто мать моя?» Сказал, «Кто будет исполнять волю отца моего, тот мне мать». Видите? Он ни одного раза не назвал ее матерью. Он называл ее «женщиной». Это то, кем она была. И некоторые из вас, дорогие католики, делают ее богом, то есть богиней. Царицей небес. Это неправильно. Нет, это не так. Она была хорошей женщиной. Так точно. Совершенно верно. Но она была точно такой же, как любая другая женщина, которую Бог выбирает, чтобы использовать. Он может использовать женщину для чего-нибудь другого. Он может использовать ее как угодно. Она была просто инкубатором, потому что это то, чем она была, чтобы хранить семя в тепле и так далее, таким образом. И в ребенка вошла жизнь. Но кровь, гемоглобин, мы всегда знали, приходит от мужского пола. И он был мужского пола, творец. Она была не иудейкой, ребенок был. Иисус не был ни иудеем, ни язычником. Он был Богом, это верно. Бог сам сотворил тело, в котором он обитал. Это был его сын, Иисус Христос. От того святого непорочного зачатия родилось это человеческое существо, чистое зачатие от Святого Духа. Женщина к этому не имела никакого отношения, ни яйцеклетка, ни кровь. У мужчины – клетка крови, у женщины – яйцеклетка. В этом случае должно было бы присутствовать хоть какое-то желание и оплодотворение, чтобы что-нибудь могло произойти. А в том случае там не было ничего, кроме того, что Дух Святой осенил, и Бог сотворил в женщине. Это мой Спаситель. Без Него мы все пропащие. Вот, некоторые из людей, из вас, женщины, вы, может, пятидесятницы, виновны в том, что носите аморальную одежду, стрижете свои волосы, делаете такие вещи. Я обратил внимание, что здесь, в Калифорнии, их не так уж много, то есть здесь, в Аризоне, вернее, не слишком много накрашенных. С этим тоже боролись. Что ж, об этом нигде не говорится в Библии, чтобы вы не красились. Мы просто знаем, что это неправильно, потому что это от мира. Но есть заповедь в Библии, что женщина, постригающая свои волосы, это позорная женщина. И если это для Бога кажется таким образом, а вы говорите, что у вас есть Святой Дух, а делаете так, тогда что-то не в порядке. Одевать мужскую одежду. О, сестра, дорогая, не подражай этому миру. Оставь мир. Держись за Христа. Вы говорите, какая в этом разница? Блажен, соблюдающий все его заповеди, чтобы ему войти и иметь право на древо жизни. Виновный в наименьшем становится виновным во всем. Вам хорошо известно. Если у вас есть Святой Дух, он наверняка вам скажет лучше. Он вам расскажет лучше, если это Святой Дух. Теперь, если вы виновны и хотели бы сегодня вечером начать, и скажете, «Брат Бранхам, Я не понимала этого. Я беспробудно спала. Я хочу начать заново. С этого момента и впредь я буду служить Богу. Поднимите свою руку. Скажите, помолись за меня, брат Бранхам. Благословит вас Бог. Для этого требуется выдержка. Для этого требуется настоящее. Благословит вас Бог. Много рук. Хорошо. Благословит вас Бог. Тогда, если вы знаете, что нечто в вас говорит вам, что вы не правы, тогда вы знаете, что Бог находится рядом с вами. Но когда вы слышите слово настолько ясное, а вы потом сидите все равно там и говорите, «Я не буду этого делать, он не знает, о чем он говорит», а я прямо здесь цитирую слово, понимаете? Тогда там что-то не в порядке. С тем, что в вас, понимаете? Это лишь одно, сатана, вот и все. Это против Бога, это против его правил, это против его слова. Кто-то мне сказал не так давно, известный проповедник. Он сказал, брат Бранхам позвал меня в свою комнату, возложил на меня руки и сказал, «Ты собираешься погубить свое служение». Я сказал, «Что?» Сказал, «Ты постоянно ругаешь людей за то, как они живут». Сказал, «Почему бы тебе, люди считают тебя пророком?» Я сказал, «Я не пророк». Он сказал, «Но они так думают, почему бы тебе не обучить их духовным вещам, как им получить великие духовные благословения и остальное?» Я сказал, «Как я могу обучить их духовным вещам, когда они даже не знают азбуку? У них даже нет обыкновенного приличия, чтобы выровняться со словом, не говоря уже о духовных вещах. Если они не верят земным вещам, как они поверят небесным вещам?» Он сказал, «Ну что ж, ты просто погубишь свое служение». Я сказал, «Любое служение, которое Слово Божье погубит, должно погибнуть. Вернитесь к Слову». Это верно. Теперь, если ты куришь сигареты и тому подобное, и утверждаешь, что у тебя есть Святой Дух, это позор. Мужчины, вы говорите, зачем ты набрасываешься на женщин? Вы, мужчины, позволяете своим женам так вести себя. Ох, мистер, называешь себя христианином. Тебе должно быть стыдно. Я знаю, что это грубо, но, брат, это время исправления. Это время прийти Святому Духу, забирать свою невесту. И если это не выровнено со словом, тогда что-то не в порядке. Вы, отпавшие, остаетесь дома по вечерам в среду и не приходите сюда в церковь, смотрите телевизор и в другие вечера церкви. Подумайте, вы действительно говорите, что если вам надо прийти в церковь, то вам приходится заставлять себя это сделать, потому что вы считаете, что вы делаете это как закон. Вам следует это делать. Это почетное дело. А если вам не нравится приходить, тогда там что-то не в порядке. Это Святой Дух вас побуждает любить служить Богу. Вот. С тем, пока у вас опущены головы, все, которые чувствуют, что им хотелось бы начать движение к Богу, сегодня поднимите вашу руку. Просто все, кто сейчас здесь, просто поднимите вверх руку. Все, повсюду. Благословит вас Бог. Благословит вас. Вас, 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 вас. Благословит вас Бог. Прекрасно. Я буду за вас молиться. Небесный Отец, сейчас я произнес твои слова настолько просто и ясно и резко, как умею. Не для того, чтобы отличаться. Если бы таково было мое отношение, Господь, то я должен был бы стоять у алтаря. Но если я вижу кого-то, моего брата или сестру, тонущими на старой протекающей лодке, и я не кричу им, или укоряю их, или каким-то образом не тащу их из того состояния, тогда я не люблю их. Я пытаюсь вытащить их оттуда, Господь, чтобы им спастись. О Боже Небесный, я молю за каждого, кто поднял руки. Я вижу, что многие женщины с короткими стрижками подняли свои руки, с достаточной для них милостью, чтобы им понять, что они ошибаются. Было много таких, которые не понимали. Теперь ты судья этого, но я молю, Боже, чтобы ты сохранил тех. Даруй это. Когда-либо подняли свои руки и те мужи, замечательные молодые мужчины, сидящие со своими женами и так далее, подняли руки. Пожилые люди подняли руки. Вот, Отец, мы должны оставить мир и дела этого мира, иначе мы не сможем служить Тебе. Я молю, чтобы Ты проявил себя сегодня таким образом, чтобы люди увидели это, слово, которое было сказано. Люди могут говорить что угодно, но когда Бог приходит и подтверждает Свое Слово, тогда у нас не остается никакого извинения. Я молю, Отец, чтобы Ты даровал это сегодня вечером. И как только эти люди, может быть, многие из них грешники, некоторые подняли свои руки как грешники. Я молю, Отец, как только они увидят проявление, и верю, что Ты совершишь это сегодня, продемонстрируешь себя, что здесь конец. Ожидаемый Сын скоро прибудет к семени Авраамову, и тот Содом должен будет сгореть. Однажды там не останется камня на камне в Финиксе. Долина будет сметена. Сегодня в городе, где совершаются прелюбодеяния, пьянство, курящие матери, дочери танцуют твист, кокетничают, мужчины живут аморальной жизнью. Грех в этом городе. О, Боже! Но я смотрю вниз на это и думаю, какой смысл вообще пытаться? Но потом я смотрю вниз туда, сквозь, и вижу небольшой свет здесь и там. Вижу посвященных христиан, молящихся, все те, которые скорбели и воздыхали о мерзостях, совершающихся в городе. Ангелу было поручено поставить на них печать, поставить на них знак, и это были те, кто не был поражен. Я молю, Отец, там будут многие, кто будет посвященным христианином, изреченным сыном, и не надо бояться взывать к этим людям. Боже, в этот день пусть мы будем говорить о верных вещах, и грядет судный день, и тогда они будут без оправданий, ибо послание этого вечера будет показано на экране, на небесном куполе, и мы все дадим ответ. Поэтому я молю, Отец, чтобы Ты обрезал их сердца от всего мирского, чтобы им вести благочестивую жизнь в этом настоящем мире. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Прошу извинить, что задержал вас. Я действительно припозднился. И мне надлежало уже закончить. Каждый вечер у меня получалось уйти не позднее, около 10 часов. Я хотел уйти в этот вечер в 9:30. Я этого не выполнил. Теперь одну минуту, чтобы поставить печать на то, что я сказал. Теперь, действительно, я не проповедник. Любой это знает. У меня нет образования, и употребляю свои старые кентукские слова «кого», «его», «всяго», «и того», «и тошить», «и ихнего». И вы знаете, что я не такой уж проповедник. У меня нет такого образования. Но я христианин. Господь Иисус спас меня от греха. Я это знаю. И Он дал мне еще слово, чтобы подтвердить то немногое, что я знаю. Единственное, я не пытаюсь прикладывать никакого личного истолкования. Я просто его читаю. И что оно говорит, я говорю то же самое. Видите? Это все, что я знаю. Видите? Теперь, если это истолковано неправильно, я не знаю. Я говорю только так, каким образом это истолковано здесь. Видите? И Он всегда стоял за этим и поддерживал это. Я верю, что Иисус Христос грядет вскоре. Я верю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же Иисус. Я верю, что Он сказал, «Вскоре мир, космос, мировой порядок, не увидит нас, не увидит меня более. Однако вы увидите меня, вы, церковь, ибо я, личное местоимение, я буду с вами даже в вас до конца мира». Дела, которые творю я, и вы сотворите. Вы верите этому? Мы узнали, какие дела Он совершил, как Он проявляет Себя. Я молюсь сегодня, чтобы Бог взял эту церковь. Теперь, не имеет значения, насколько сильно Он меня помажет. Он должен и вас помазать, понимаете? Не имеет значения, насколько сильно Святой Дух будет стараться проговорить здесь. Он должен иметь нечто вот там, чтобы услышать это. Иисус проходил мимо группы людей однажды, и они кричали, «Равви! Равви! Рады видеть тебя здесь, то-то и то-то!» Иисус просто шел дальше. Но там была бедная женщина, которая обошла кругом и прикоснулась к его одеянию, и вернулась и села. Иисус остановился и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» Ой-ой, Симон Петр ему сказал, как будто бы упрекнул его. Он сказал, «Ну как ты мог такое сказать? Все к тебе прикасаются». Он сказал, «Но я ощутил, что я ослабел. Добродетель, то есть сила, изошла из меня». Он оглядел кругом всех собравшихся. Там был кто-то, кто верил ему. Не имеет значения, там могли быть сотни людей, но там был кто-то, кто верил ему. Он нашел ту бедную женщину, рассказал ей про ее кровотечение, что оно прекратилось, и она исцелилась. Это верно? Двинулся сразу дальше. Видите? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот, мы раздали молитвенные карточки. Мы раздали половину из них вчера вечером, половину из них сегодня. Вчера вечером мы начали с первого номера. Мы начали с первых 15 или 20 вчера вечером. С первого до какого? Какой? Что говорите? С первого до 20. Хорошо. Много из них здесь сегодня вечером. Давайте тогда вызовем с обратной стороны списка. Давайте начинать. Давайте посмотрим. У нас есть 15 минут. Давайте тогда вызовем 15 карточек. Посмотрим. Это будет с 85 по 100 номер. Давайте начнем с 85 по 100. У кого молитвенная карточка под номером 85? Поднимите вашу руку. 85. Та женщина? Поднимайтесь сюда, сестра. 86. У кого 86? Вот здесь. 87. 87. Кто-нибудь, поднимите вашу руку. 87. Этот мужчина. 87. 88. 88. 89. 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, да, 96, 97, 96, я не видел, чтобы поднимали. 96, вот, подойдите, если у вас есть карточка. Видите? 97, 98, 99, 100. Хорошо, пока эти люди... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Здесь не хватает еще около 8 человек. Теперь послушайте, это правда. Не поднимайтесь сюда, если все еще тащите грех в вашей жизни. Вы лучше признайтесь в нем вот там, Богу. Но если вы исповедали свой грех, тогда выходите. У скольких людей там нет молитвенных карточек? А вы хотите, чтобы Иисус вас исцелил? Поднимите руку. Кто из вас поверит, если Иисус совершит, если Он... Кто из вас верит этому? Смотрите, я собираюсь спросить этих служителей, которые позади меня. Братья, это правда? Как служители Евангелия, мы верим, что в Библии, в Новом Завете, в книге Евреям сказано, что Он первосвященник прямо сейчас. Первосвященник, который может нам сострадать в немощах наших. Это верно, братья? Кто из находящихся вот там знает, что в Библии это сказано? Первосвященник. Что ж, если он первосвященник, который может нам сострадать в немощах наших, вот, как он сострадал? Если он вчера, сегодня и вовеки тот же, в таком случае, как он действовал, когда кто-то прикасался к нему своими немощами? Бедная женщина с кровотечением, которая коснулась его, потому что она имела нужду, чтобы прикоснуться. Он повернулся и оглядывался вокруг, пока он не нашел ее. Позвал ее. Это верно? Это верно, братья? Теперь, если он тот же самый первосвященник, он должен действовать таким же самым образом, потому что он первосвященник. Это верно? Что ж, он должен будет действовать тем же самым образом. Теперь, вам не требуются молитвенные карточки. Нет, вам не требуется молитвенная карточка. Единственное, что вам необходимо, это иметь веру в Бога. У вас есть вера, только верьте всем вашим сердцем, что Иисус Христос исцеляет больных и немощных, и Он непременно это сделает. Так вот, давайте теперь склоним головы только на минуту для молитвы. Еще. Прежде чем что-нибудь сказано или сделано. Теперь, я не говорю, что Он это сделает. Я доверяюсь, что Он сделает. Но я верю, и я надеюсь, что Он сделает это. Теперь, если Он это сделает, кто из вас поверит? Поднимите свою руку. Пусть Он дарует это. Это моя молитва. Небесный Отец, сейчас я сказал, что в Твоем Слове сказано «оставили все, чтобы следовать за Тобой». Те, которые все оставили, должны увидеть Тебя. И не имеет значения, что Ты будешь делать, те, которые не оставят грех и не последуют, никогда не смогут понять. Те, которые оставляют грех, неверие, мы знаем, что грех — это неверие. Не имеет значения, насколько свято мы живем, что все мы делаем. Если мы по-прежнему не верим, мы грешники. В Библии говорится, неверующий уже осужден. Поэтому мы понимаем, что мы должны верить каждому слову, исходящему из уст Божьих. Это должно быть нашим ежедневным хлебом. И я молю, Отец, что, как я процитировал из Писания сегодня, Твои обетования для этих последних дней, и чего нам ожидать в эти последние дни? Если это было верно, Господь, тогда подтверди эти слова последующими знамениями. Даруй это. Я вверяю себя Тебе и Слову, и людям. Я молю, Отец, чтобы Ты обрезал сердца там, чтобы поверили всем своим сердцем, и особенно вот эти, которые будут в молитвенной очереди. И тогда пусть люди увидят, что Мессия, Иисус Христос, Святой Дух, с нами сегодня. Он в церкви, избранной церкви, вызванные семя Авраамова, благодаря царскому обетованию. Даруй это во имя Иисуса. Аминь. Теперь, сейчас дайте мне просто взглянуть. Одну минуту. Вот, мы займем только отведенное нам время. Только несколько минут. Всего лишь несколько. Примерно 10 минут. Вы любите его? Вы верите ему? Вы верите, что эти вещи, о которых я прочитал вам из слова сегодня, это правда? Вы верите, что Иисус это делал, когда Он был здесь на земле? Вы верите, что Он обещал это? Вы верите, что мы живем в последние дни? Теперь, это Его обетование. Он должен сделать это живым. «Если пребудете во Мне, слова Мои в вас пребудут, тогда просите, чего пожелаете, и это будет вам. Теперь ваши мотивы и цели должны быть правильными. Вы должны верить в это всем своим сердцем. Теперь, я не думаю, что в этой молитвенной очереди есть кто-либо, кого я знаю. Мы незнакомые, я никого не знаю. Вот там незнакомые люди. Те из вас, кто знает, что я ничего о вас не знаю. А тех, кто стоит в этой короткой молитвенной очереди здесь, поднимите свою руку. Кто знает, что я о вас ничего не знаю? Хорошо. Все вот там, кто знает, что я вас не знаю, то есть ничего о вас не знаю, поднимите руку, чтобы посмотреть. Вот вам, пожалуйста. Тогда это сокрыто. Здесь стоят те, у кого есть молитвенные карточки, там без молитвенных. Молитвенная карточка — это всего лишь карточка, на которой стоит номер. Просто дает вам номер. Сын приходит и перетасовывает их, и любой, кто желает получить молитвенную карточку, может ее получить. И он не знает, никто другой не знает, где. Что ж, ему неизвестно, поскольку все карточки перемешаны туда-сюда. Никогда это неизвестно. Кто будет стоять в молитвенной очереди? Мы этого не можем знать. Часто мы застаем их там. Когда только начал, мы застукали одного человека, который продавал молитвенные открытки. Кто-то сказал: «Я заплачу тебе $500, чтобы моя жена попала в молитвенную очередь». Видите? Я взял своего собственного сына. Тогда я сказал: «Сынок, чтобы у людей не было подозрений, чтобы они знали, что ты не продаешь молитвенные карточки, выходи перед ними, перемешивай вот так молитвенные карточки, потом раздавай их любому желающему. И вдобавок к тому, сынок, тебе не будет известно, откуда я буду вызывать, пока я не окажусь там». Кто из вас видел это на собрании всякий раз? Просто каждый раз я меняю и начинаю отсюда, оттуда, и потом, помимо того, когда кто-то исцелился на платформе, дюжина человек вызываются оттуда, понимаете? Это правильно, без молитвенных карточек. Итак, это безошибочно Господь Иисус Христос. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Оставите ли вы все, чтобы последовать за Ним? Согласны ли вы оставить свое неверие, чтобы последовать за Ним ради исцеления? Оставьте ваши мирские дела, чтобы следовать за Ним в святости и идти за Ним. Сделайте это сейчас. Я не говорю, что Он это сделает. Если Он сделает, то вы узнаете. Это женщина, стоящая вот здесь. Это снова картина, как я говорил в прошлый вечер, из Святого Иоанна 4. Вот здесь мужчина и женщина встречаются впервые в своей жизни. И это происходило на скамеечке. Если вы когда-либо были там, в Самарии, за пределами Сихарии, стоит небольшой колодец. Там небольшое открытое место. Виноградные лозы вьются по сторонам вот так. Вот там сидела женщина и разговаривала с Иисусом. Мужчина, женщина, которые встретились впервые. И он рассказал той женщине, какова была ее проблема. Ее проблемой было то, что она была грешной. Может быть, это она. Может быть, она грешница. Может быть, она лицемерка. Может быть, она святая. Может быть, она желает исцеления для своего тела. Она, может быть, желает исцеления для кого-нибудь другого. Может, у нее финансовый вопрос. Она, я не знаю, для чего она здесь. Я просто не могу сказать вам. Она просто здесь стоит. Какая-то женщина. Вот и все. Это правда. Мы никогда не встречались. Но если Господь Иисус придет сюда, теперь исцелить ее, если она больна, я этого не могу сделать. Я не могу сделать то, что Бог уже совершил. Теперь единственное, что если бы здесь стоял Иисус в этом костюме? Если бы она подошла к Иисусу и сказала: «Иисус, ты меня исцелишь?» Что ж, он сказал бы: «Дитя мое, я уже совершил это. Я был изъязвлен за ваши грехи. Ранами моими вы были исцелены». Это верно? Этот труд завершен. Вы приходите и говорите: «Иисус, ты спасешь меня? Ты спасешь меня?» Вопрос не в этом. Он уже сделал это. «Господь Иисус, я принимаю твое искупление. Я грешник». Видите? Вы были спасены тогда. Вы были исцелены тогда. Вы просто приняли это. Верою вы спасены. Верою вы принимаете свое спасение. И приходит кто угодно, говорит тебе, что у них есть исцеляющая сила, и они могут тебя исцелить. Вам надо быть, сохранять в этом абсолютную ясность, потому что это не так. Исцеляющая сила во Христе. Уже законченный труд. Если какой-нибудь человек говорит тебе, что Бог наделил его полномочием прощать твои грехи и делать это, не верь этому. Они уже прощены. Иисус, стоящий здесь сегодня, только это провозгласит, что Он был Сыном Божьим. Что если бы Он был? Что если бы мои руки сейчас были бы все в шрамах от гвоздей, и оттуда текла бы кровь, и следы от шипов вот здесь поперек? Это все равно не сделало бы Иисуса. Это была бы моя плоть. А мы знаем, что то тело сидит по правую руку Бога. И когда это наступит, времени больше не будет. Это верно. Когда Иисус сойдет, на этом все. Но Он здесь в форме Духа. И тогда Его жизнь есть в вас и во мне. чтобы дать вам веру и дать мне веру. Теперь смотрите сюда. Этот микрофон, если бы здесь не было живого голоса, который в него говорит, то он был бы совершенно немой. Это верно? Теперь смотрите. Слушайте внимательно. Тогда вы не упустите этого сейчас. Этот случай, если Бог это сделает, будет улажен. Теперь, этот микрофон не может сказать ровным счетом ничего, потому что у него нет ничего, чем говорить. Это верно? Теперь, единственное, как этот микрофон мог бы говорить, это когда кто-то в него говорил бы. Вот я здесь. Я не знаю эту женщину. Никогда ее не видел. Вот мои руки пред Богом. И она подняла свои руки. Мы не знаем друг друга. Мне ничего о ней не известно. Но пока нечто не придет сюда, чтобы проговорить, что не в порядке там, я нем. Тоже. Потому что я ничего не знаю. Бог знает, что это верно. Видите? Для этого необходимо нечто, чтобы мне выразить. Теперь вы можете выбирать. Если вы, как Филипп, он сказал, то есть Нафанаил, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого, Ты Царь Израилев». Видите? Или вы можете оказаться теми, которые говорили, что это был Виэльзевул. Вы видите, где вы сегодня? Интересно, где сегодня находится Нафанаил? Бессмертный. Видите? Делайте свой выбор. Это решать вам. Видите? Но сейчас я говорю это, ожидая увидеть, даст ли он мне помазание. Если он не даст помазание, тогда мне остается сделать только одно, друзья. Это извиниться, что он не встретился со мной сегодня вечером. И тогда мы просто возложим руки на этих больных людей и помолимся за них. И попросим благословения. Совершим призыв к алтарю и пойдем домой. Вот и все, что мы можем сделать. Это все, что мне известно, как поступить. Но если он придет, тогда, я думаю, каждый из вас, кто поднимал руку, что вы хотите увидеть Христа, я думаю, это ваш долг. Как только это закончится, выйти прямо сюда и преклонить колено и сказать, «Господь Иисус, я сейчас отдаю себя полностью Тебе, потому что если я лжец, Он никогда не подтвердит лжеца. Он не будет иметь ничего общего с грехом. Бог не будет. Но если я сказал вам истину, тогда Он обязан своим словом доказать, что это есть истина. Боже, даруй это. Теперь будьте почтительны. Понимаете? Повсюду в аудитории пребывайте в благоговении. Может, я поговорю с вами. Одну минуту, дама. Просто о чем-нибудь другом. Я не ощущаю на себе помазания. И я не знаю вас. И вот это так. Теперь, единственное, что я хочу от вас, если я буду спрашивать у вас что-либо, просто говорите «да» и «нет». Понимаете? Теперь, почему я это делаю? Давайте возьмем что-нибудь. Тогда это может... Мы не хотим оставлять никогда Писание. Оставайтесь прямо в Писании. Тогда мы знаем, что мы правы. Теперь, например, Иисус. Вот. Он находился там, в другой местности. И он был на пути в Иерихон, который находился прямо под горой. Но ему понадобилось пройти через Самарию. Вот этим путем. Вот. Отец направил его туда. Иисус сказал в следующей главе, в пятой главе, когда он исцелил человека, у которого было какое-то заболевание. Там лежали тысячи людей, множество увечных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. И Иисус проходил мимо, и он увидел человека, у которого была затянувшаяся болезнь. Может быть, у него был туберкулез или простатит, или что-то еще. И он исцелил его полностью, потому что он знал, что он был там, и знал, что его состояние было таким. Продолжил путь. Оставил множество других, что были там. Пошел дальше. Ушел прочь. Мы знаем, что это правда. Это верно? Они нашли, иудеи нашли его и сомневались в нем. Они снова сегодня сомневаются в нем. Почему он так поступил? Если у него есть сострадание и всех любит, почему он оставил то огромное множество увечных, слепых, хромых, иссохших, лежащих там, исцелил одного человека, который и не был очень больной. Он от этого не умер бы. У него это продолжалось уже 38 лет. Это было затянувшимся. Он мог ходить, сказал, «Когда я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Видите? Другой уже сходит прежде меня. Но он исцелил того одного человека. И когда его спрашивали, вот его слова. Святого Иоанна 5:19. «Истинно, истинно, я говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, но что Он видит, что творит Отец, то и Сын творит так же». Итак, когда он пришел туда, в Самарию, Господь направил его туда. Теперь, Господь привел меня, своего слугу, в Финикс. Он привел меня сюда сегодня. Теперь я стою здесь, вот с такими притязаниями. Теперь, когда Иисус пришел в Самарию, сразу он увидел перед собой женщину. Он разговаривал с ней, пока он не выяснил ее состояние. Когда он разговаривал с ней, она быстро осознала, что это или пророк, или обещанный Мессия. Он сказал, что он Мессия. Видите? Итак, мы знаем, что в прежние дни были пророки. Сегодня это Христос. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам через Своего Сына, Иисуса Христа, который есть Святой Дух в нас. Теперь Он здесь. Вы сознаете это. Я хочу спросить вас, как один христианин другого. Как только я взглянул вот туда, вы могли бы сказать, что нечто произошло. Очень нежный, смиренный дух. Это верно? Поднимите руку, если это правда, чтобы люди могли видеть. Видите? Теперь, прямо сейчас, смотря на женщину, если вы можете ее видеть, смотрите туда. Свет янтарного цвета. Он двигается вокруг женщины. Теперь она уходит от меня. Нет, это кто-то другой. Это другая женщина. Вот что. Вы молитесь за женщину, за кого-то другого. Это ваша свекровь, и у нее состояние с почками. И у нее только одна почка, и вы опасаетесь, что это рак. И это то, для чего вы здесь, чтобы попросить меня помолиться за нее. Это так говорит Господь. Вы верите? Идите, верьте всем своим сердцем, и им не придется удалять ее. Не сомневайтесь. Возьмите эту штучку, что в вашей руке, приложите на нее. Вы верите всем своим сердцем? Здравствуйте. Мы тоже не знакомы друг другу. Мы встречаемся впервые. И если Бог через Своего Сына, Иисуса Христа, прислал Своего Духа, Иисус сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я буду посреди них». Это Его обещание, не так ли? Теперь, Он не может не выполнить Своего обещания. Единственное, что мы настолько притупленные в вере, что нам не удается увидеть Его. Вот почему Бог присылает на землю пророков. Понимаете, люди не будут читать Библию. И они не читают. Они просто двигаются. Поэтому Бог всегда посылает им знамения. И обычно пророк является знамением. Понимаете? А сегодня Святой Дух. Это наше знамение, потому что Он — это Божий Пророк, действующий через нас. Он — Божий Пророк, знамение последнего времени. Теперь, не зная вас и ничего не зная о вас, но если Господь Иисус Христос, который, я только что сказал это из Библии, проговорит через меня и скажет мне, для чего вы здесь стоите, это побудит вас поверить? Побудит ли это поверить аудиторию? Теперь, Отец слушает. Я знаю. Вы страдаете из-за нервного состояния. Это верно. Если это верно, поднимите руку. Теперь кто-то там подумал, что я это угадал. Вот, ты не сможешь сейчас спрятать эти мысли, брат. Это проникает сюда. Видите? Я уловил это. Не верь этому. Никогда этому не верьте. Это грех. Это неверие. Бог осудит вас за это. Вы ответите в день суда. Надо бы назвать это. Но обычно имею неприятности. Я не знаю, что он вам сказал. Теперь один момент. Вот это. Тень. Это нервозность. Слабость. Из-за этого слабеете, совершенно расстроены. Это уже долгое время, это верно. У вас есть еще кое-какие проблемы. Есть кто-то, за кого вы молитесь. Ваш муж в больнице с заболеванием желудка. Только что была сделана операция. Миссис Гуд, вы возвращаетесь домой. Верьте всем своим сердцем и положите вот это на него. И он выздоровеет. Благословит вас Бог. Он знает вас? Видите? Конечно, он знает. Я понимаю, это... Разве вы не осознаете, что тот же самый Иисус, который ходил по Галилее, это тот же самый Иисус, который сегодня здесь? Разве вы не можете это осознать? Теперь, я ничего не знаю о... Я думаю, это была женщина, за которую помолились, как раз там. Это верно? Кто-либо из людей знал эту женщину? Кто-нибудь знает ту женщину? Поднимите вашу руку. Те вещи были сказаны, верно? Помашите рукой, если это так. Вот там. Это замечательно. Подойдите. Говорите по-английски? Это хорошо. Индеец. Я вас уважаю. Настоящий американец. Я не думаю, я просто как один человек, я не могу принять решение. Я могу принять только мое решение. Я считаю, что с вами обходится несправедливо. Вы знаете, я не согласен. Я думаю, что вместо того, чтобы отправлять миллионы и миллиарды долларов за границу, они должны позаботиться о вашем народе. Верно, верно. Совершенно правильно. Сердцем я всегда был с вами. Я был недавно там в резервации в Сан-Карлос. Как Святой Дух действовал там? Исцелил тех бедных людей. Мы с вами не знакомы, сэр. Я вас не знаю. Я никогда вас не видел в своей жизни. Мы совершенно незнакомые люди, это верно. Мы разных национальностей. Я англосакс, вы индеец. В моей крови есть немного от моей матери. Моя бабушка была черокесской. Я этим горжусь. Верно. Но как моему брату, я не сделал бы ничего такого, чтобы причинить вам вред. Я хочу только помочь вам. В индейском племени бывало, если среди них был кто-нибудь, кто мог предсказать и показать, где была дичь, он становился у них пророком. И они были. Но если он предсказал нечто, что оказалось неверным, он должен был умереть за это. Он должен был. Это верно. У них с ними не было ошибок. Если Бог есть Бог, страна может поступить с вами плохо. Но Бог никогда не поступит плохо. Он послал для вас своего сына. Я сейчас увидел, что произошло. Вы только что вернулись из больницы. Угу. Вы пришли сюда, чтобы за вас помолились. У вас болезнь желудка, и обсуждается, чтобы оперировать. Это так говорит Господь. Подойдите сюда. Небесный Отец, я выношу приговор этой болезни желудка. Сатана, ты скрылся от врача, но тебе не скрыться от Бога. Выйди из него. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Не беспокойтесь об этом. Идите. Будьте здоровы. Вы верите? Здравствуйте. Эта дамочка, которая сидит вот здесь, сразу за этой молодой женщиной впереди. У нее болезнь мочевого пузыря. Вы верите, что Господь Иисус исцелит вас, дама? Вот именно. Скажите мне, кого она коснулась? Она в 6 метрах от меня. Она коснулась первосвященника, это верно, который сострадает нам в наших немощах. Вы верите этому? Вы верите, дама? Вы верите, что Бог может мне сказать, какова ваша проблема? Это не с вами, не у вас болезнь. Это ваша сестра. У нее рак. Правильно. Не надо, верьте. Не сомневайтесь. Возьмите платочек, который у вас для нее, и положите его на нее. Верьте всем своим сердцем. Она выкарабкается. Будете верить всем своим сердцем. Идите дальше. Угу. Имейте веру. Вы верите всем вашим сердцем? Он ушел с платформы. Он отправился в зал. Это невысокая худая женщина. Сидит вот там в конце. У нее туберкулез. Сидит там в конце, молится. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Вы верите? Женщина, которая смотрит как раз прямо сюда, вот там в конце. Поднимите вашу руку, там сзади, женщина. Прямо за тем мужчиной, который оборачивается. Верьте всем своим сердцем. Да, невысокая женщина с короткой стрижкой. Хорошо, правильно. Верьте этому, и с этим покончено. К чему она прикоснулась, вот там, в самом конце? Я призываю вас верить этому. А что насчет вас, дама? Вы верите, что болезнь спины вас оставила с тех пор, как вы здесь стоите? Что ж, в таком случае просто проходите. Это все, что вам надо было сделать. Верьте этому всем своим существом. У вас было то же самое. Итак, если вы только поверите, просто маршируйте дальше, говоря: «Благодарю тебя, Господь, исправь это». Верьте всем своим сердцем. Вы опасаетесь, что из-за артрита можете стать калекой, не так ли? Итак, если вы верите, верьте всем своим сердцем. Идите. Верьте всем своим сердцем и поправляйтесь. Все, что вам надо делать, это верить. Вы верите? А что насчет некоторых людей вот там? Вы удостоверились? Поверили? Что если бы я сказал вам, что Иисус вас исцелил? Стоя там, вы поверили бы? Просто начните идти, понимаете, веруя всем своим сердцем. Вы хотите пойти домой съесть свой ужин? Верите, что та нервозность желудка вас покинула? Двигайтесь вперед. Ешьте все, что хотите. Верьте. Вы верите? Что насчет той женщины, сидящей вот там? Молится за того маленького из-за состояния крови у того ребенка. Вы верите, что Бог исцелит ребенка? Хорошо, вы можете его получить. Он коснулся той дамы, прямо рядом с вами, вот там. Она сидит там, молясь из-за нервозного состояния. Это верно, рядом с вами. Еще, у вас есть брат. У него психическое расстройство. Это верно. У ее матери больной глаз. Вы верьте всем своим сердцем, Бог соделает их здоровыми. Аминь. Вы верите ему? А что насчет вас, там в инвалидной коляске? Вы верите? Это ваш сын сидит там, который сказал это тогда. Это ваш сын. У вас на лице рак. Вы плохо слышите. Вы ищете крещение Святым Духом. Правильно. Если вы верите этому всем своим сердцем, вы верите этому за него, сын? Вы верите этому всем своим сердцем? Скажите ему об этом прямо в ухо. Возложите на него свою руку, и пусть он примет крещение Святым Духом. Вы верите, что Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки? Вы верите, что Мессия, великий Мессия Божий, действует среди своего народа? Вы готовы оставить все и следовать за Ним? Если вы готовы, поднимите к Нему свои руки и скажите: «Я последую за Ним! Я последую за Ним! Я буду верить Ему! Каждому слову, которое Он говорит, я буду верить Ему! Я исправлю свою жизнь! Я буду трудиться для Него! Боже, смилуйся! Благословит вас Бог!» Сколько здесь сейчас верующих? Поднимите свою руку. Кто из вас хочет приблизиться к Нему? Поднимите руку. Все, кто хочет приблизиться к Нему и принять Его прямо сейчас, Он прямо здесь. Это Его присутствие. Тот мужчина вот там сзади, у которого простатит. Это прошло, брат. Бог исцелил тебя прямо тогда. Ой, он просто вот так движется повсюду, в свете, кружится везде по всему помещению. Прямо сейчас может произойти все, что угодно. У нас могла бы произойти сейчас еще одна Пятидесятница, если вы только верите этому. Встаньте на ноги, каждый! Поднимите ваши руки к Богу, воздайте Ему хвалу. Благодарю Тебя, Господь Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Отец, потому что Ты наш Спаситель и наш Бог. Ты здесь, Ты подтвердил Слово. Ты доказал, что это так. Ты Бог, Мессия, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Без ошибки, без сомнения, Ты тот же самый Господь Иисус. Да будет хвала Его святому имени. Вы любите Его? Скажите «Аминь». Сколько из вас теперь верующие? Поднимите руку. Так вот, сам Иисус это сказал. «У веровавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, то они станут здоровы. Я не единственный, у кого есть Святой Дух. У вас Он тоже есть. Ты верующий, точно такой же, как и я верующий. Теперь оставь все свои сомнения. Возложи свою руку на кого-нибудь и верь, что Бог исцелит того человека, согласно своему слову. Если он исполнит этого рода, возложи свою руку на кого-нибудь. Будем молиться за них. Скажи: «Господь, исцели этого человека». Молись и смотри, что произойдет. Ты верующий, всемогущий Бог. Во имя Иисуса Христа мы нанесли поражение дьяволу. Мы запретили ему и лишили его силы. Ранами Господа Иисуса Христа мы сделались здоровы.